Информационный канал на Первом начинает свое вещание. Программа «Время покажет». Работаем в прямом эфире. Ну что, друзья, долгожданная победа. Солидар наш. Сегодня ночью наши бойцы взяли Солидар. Украинские нацисты еще остаются в небольшом количестве в центре города. Там образован котел, идет планомерное уничтожение украинских боевиков. Все-таки в центре еще идут небольшие бои, но город уже наш. Под контролем соляные шахты. Вот эти кадры напротив здания, которое находится по соседству с городской администрации. Это вчера днем еще было, а к вечеру уже сообщили о полном взятии города. Главком ВСУ Залужный заставил, таки говорят украинские телеграм-каналы, Зеленского отвести войска из Солидара. Вот что пишут телеграм-каналы знакомой ситуации.
Наш источник в офисе президента рассказал, что Залужный доложил о критической ситуации в Солидаре и настоял на выводе подразделений ВСУ из города, чтобы они не попали в окружение.
То, что в Солидаре ситуация критическая, говорят и на CNN.
Украинский солдат, воюющий в Солидаре, сказал CNN, что ситуация в городе критическая. Число погибших сейчас настолько велико, что никто их не считает. По его мнению, военачальники Украины в конце концов откажутся от борьбы за Солидар, и он не понимает, почему они еще этого не сделали.
После тяжелейших боев украинские боевики отступают из жилых кварталов Солидара, бросая при этом раненых. Российская артиллерия наносит удары по линиям снабжения ВСУшников.
Сегодня нашего коллеги день рождения. А ну, покажи.
Приход.
Приходи, подожди, не бачи.
О, приход.
А це виход. Разорвало.
Нацгвардія так само, їх кидають,
Сіні трасоти кинули.
По троє кинули, і не забрали.
Так, братуваль. Та Солидар нахер. Ксюшик, з'їбся,
Солидар, Солидар.
Що, чий Солидар, Саня? Солидар наш.
Так,
наш Солидар. Даю збройником, привет, такий казав, вчора, що Солидар наш.
У мене таке ощущення, що треба отсюда вже свалювати.
От настільки, що накрило,
валить треба отсюда, блядь.
Мы свалили, но впереди танки едет, не дает там хода.
Как вы заметили, друзья, это вчерашние кадры. Отступать и отходить из Солидара наши войска дали возможность украинским боевикам до 12 ночи. Был поставлен ультиматум, кто не сдастся до 12 будут уничтожены. И вот сегодня нам обещают дать информацию о том, сколько украинских военных находится в плену, кто сдался в Солидаре. Ждем эту информацию, расскажем вам сразу, как только она появится. Сейчас уже отступать возможности нет. На солидарском направлении находится Марат Хайрулин. Марат, здравствуйте, вам слово, последние подробности, все, что вы знаете и чего пока еще не знаем мы и наши зрители, вам слово.
Добрый день. Но я хочу прежде всего сказать, что в Солидаре вообще-то разгромлена, практически уничтожена 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Это вообще было одно из лучших подразделений, которое было создано специально для войны, скажем так, в Донбассе, именно Европой, уже с помощью по западным технологиям и так далее. Вот мы практически ее уничтожили. Это одно из лучших, скажем так, подразделений. И не случайно...
Это те, которые обучение там проходили за границей, да?
Нет, нет, это они еще в 16-м году еще прошли обучение, она была создана специально именно вот под эту операцию. Такое одно из самых сильных подразделений ВСУ считается. Ну, по факту его практически уже нету, оно уничтожило. И вот сейчас в центре, да, там заперто, как раз считается именно штаб этой бригады. Ну и как бы ждем, когда поступит информация о том, когда они будут сдаваться в плен. Ну, вообще уже вчера была к вечеру информация, что около 300 человек было взято в плен в Солидаре. А, как бы многие из них находятся в очень тяжелом таком состоянии. Помороженные, много раненых. То есть как о них там заботилось, собственно, командование, поэтому наглядно можно судить идет. Ну, сегодня ждут, что еще там не менее там, 500-600 человек будет взято в плен.
То есть вот итого почти тысячи за последние несколько дней?
Да.
А сколько, да, а скольким, да, удалось выйти? Есть понимание примерно?
как бы вышли только которые подразделения были на окраине Солидара. Mm-hmm. То есть музыканты очень быстро вот это провели этот маневр, который захватили буквально за один день. И практически как бы многим уйти не удалось. Но позавчера и вчера были очень серьезные весь день контратаки со стороны ВСУ. Все это наши выдержали, отбили, удержались. И, в общем, скажем так, ту группировку, которая сейчас находится в центре, ну, в основном считается, что это командный состав, как бы штабные сотрудники, штабные военнослужащие штабов идут. Как бы считается, что как бы, вот они должны сдаться в плен. А вот те подразделения, которые вспомогательные, которые как раз на окраине находились, они были отведены. То есть сколько их там, тоже не говорят. Но это такое, как бы, отступление больше похоже на бегство было. Вот так вот скажем. Очень серьезно идет сейчас.
Марат, мы очень просим вас следить за этой ситуацией. Каждую подробность передавайте редакторам, будем выводить вас на прямую связь и рассказывать. Солидар — это тот город, то направление, за которым сейчас следит буквально весь мир. И, конечно же, нам нужны подробности о героизме наших ребят, о взятии города и о зачистке, которая происходит прямо сейчас, в эти минуты. Поэтому, как только что-то будет появляться, сразу сообщайте.
Руслан, ну можно тут тогда буквально два слова добавить? Вообще Солидар — это лишь первая часть, скажем, большой такой операции по созданию котла. Весь фронт, который начинается от Дзержинского, в центре Артемов, Баскмут и, скажем, севернее Солидар, это как раз все единое план операции. Вот да, сейчас, конечно, в эти минуты идет очень серьезная операция, точно такая же по охвату.
Вот тут, Марат, тут не будем забегать вперед, рассказывать планы, будем говорить по факту. Спасибо большое, Марат Хайруллин. Марат, мы ждем ваших сообщений. Спасибо большое. Короткая реклама и вернемся.
«Мажор». Новые серии. Смотрите после программы «Время».
Возьмите зимнюю распродажу одежды «Озон» в руки и оденьтесь выгодно. Кеда «Адидас» за 1499 рублей. Лонгслив «Селтекс» за 349 рублей. Сапоги «Филиппок» за 999 рублей.
Вирус может вызывать инфекции горла. Мирамед. Инфекциям горла мощный ответ. Мирамед «Эвалар» до 60% выгоднее аналога.
Сырок «А». В молочном, темном, белом, неизменно бельгийском шоколаде. Сырок «А». Именно он.
Зачем вам столько карт, если есть одна халва? С рассрочкой на 10 месяцев. Халва с кэшбэком до 6%, чтобы снимать наличные без комиссии. И халва для ежедневных покупок. Все, что мне нужно от разных карт, есть в халве. Всего одна карта для всего.
Скидки! Мега-рассрочка! Скидка боты! Трансформируемся!
Скидки и рассрочка! Двойная выгода активирована в МВидео и Эльдорадо.
Магнит Косметик. Заботиться значит любить. Крем для лица 7 Days 629.99. 10% бонусами в любимой категории с приложением Магнит.
Наггетсы, сливушки и вязанка. Нежные и сочные. А в снежную пору дарят больше подарков. Регистрируйте чеки и выигрывайте еще 1 миллион рублей. Переходите на Снежная Вязанка РФ.
Я фотограф. И если на снимках проблемы с кожей мне легко исправить, то в жизни их маскировка не выход. Акридерм ГК комплексного действия помогает бороться с воспалением, покраснением, инфекцией и зудом на коже. И дарит больше уверенности в жизни и здоровье. Акридерм ГК. Здоровой коже красота.
Вкусно не у того, кто хорошо готовит, а у того, кто выбирает вкусное. Вкусно там, где вкуснотеево.
Платите меньше в «Пятерочке» по акции 1 плюс 1. Сосиски клинские 159,90.
Программа «Больше» от Теле 2. Это мультивселенная скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок. Момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шопинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
На Яндекс.Маркете кибернедели и гиперскидки до 70% на технику. Покупайте смартфон Vivo Y35 всего за 9999 рублей.
Масло? В синей упаковке?
Экомилк.
Экомилк, милая.
Точно.
Любимое сливочное масло Экомилк. Знаем, что вы любите.
Экомилк.
Все в дом. Распродажа в КОВ. Кровать всего за 16 990 и другая мебель для спальни со скидками до 40%.
В понедельник у нас стейки из индейки.
Пава-пава.
Во вторник котлетки из индейки.
Пава-пава.
В среду купаты из индейки.
Все это пава-пава.
И наша мама, мама.
Индейка пава-пава из экологически чистого края России. Рекомендована детям.
МХАТ Горького представляет. Волшебная сказка для всей семьи. Премьера «Золушка». 14, 15 и 29 января. МХАТ. Тверской бульвар, 22.
Ничего себе цена! В Дикси! Творожный продукт за 39,99.
Это я, Алексей Федоров. Разработчик первого квантового блокчейна и квантовых алгоритмов. А это момент, когда я решил пойти в науку. Я читал про современную физику, мечтал закрыть ее белые пятна. Развивайте интерес к науке с детства.
Десятилетие науки и технологий на Наука РФ.
В свете того, что происходит, многие теряются в этом нескончаемом информационном потоке, потребляют так называемый информационный фастфуд и не могут понять, кто враг, кто друг, что вообще происходит в конфликте на Украине. Так вот, наша коллега Екатерина Стриженова попыталась вместе с экс-заместителем министра информации Донецкой Республики Даниилом Бессоновым разобраться в этих вопросах. Самое время посмотреть.
Пока мы будем стараться в своей риторике подбирать слова, чтобы все на Западе думали, что мы хорошие, на Украине думали, что мы хорошие, то мы таким образом никогда не победим, потому что вот этими, вот этой ориентацией, вот этими словами мы своих людей, своих солдат вводим в заблуждение. Понимаете? То есть вот солдат стоит на передовой, да, и думает так... Вон там вот украинцы, кто из них плохой, кто из них хороший. Пока он думает, его убивают. Я утрирую, конечно. Я хочу сказать, что и коль мы уже воюем, то значит там враг.
Пойти на войну, в принципе, сложно. Но еще сложнее остаться на войне.
Даниил Бессонов, военный эксперт, бывший заместитель министра информации ДНР. После окончания Киевской академии МВД работал следователем. В 2014-м не смог принять события, произошедшие на Украине, и уехал на Донбасс.
А постоянно меня спрашивают, почему я выбрал эту сторону. Я постоянно говорю о том, что я не выбирал стороны. Я просто выбирал, участвовать в войне или не участвовать. Я всегда был на этой стороне. Я прекрасно понимал, что... Украина, ну, вот украинцы, россияне и белорусы – это один народ русский, которых нас вот конкретно разделили. Поэтому, когда начался наезд конкретно на Россию, и вот эти все там москаляку-нагиляку, когда в Киеве к власти пришли националисты, я понимал, что с этим нужно бороться. Потому что эти ребята, они заставят иначе, они заставят каждого думать так, как они хотят.
Оказавшись в Донецке, добровольно ушел в ополчение с позывным «Гудвин». Работал инструктором по боевой подготовке ополченцев, принимал участие в обороне Славянска. В Киеве за свою позицию Даниил Бессонов уже давно получил статус врага и внесен в базу «Миротворец». Своим жизненным принципом считает выработанную в бою установку. Делает то, что должен, и будь что будет. Вы столько лет работали в информации. Чем отличается подача с украинской стороны и с нашей стороны?
Самая основная разница, на мой взгляд, это то, что они могут себе позволить выходить за любые рамки.
И это очень часто приносит эффект, результат. Они действуют комплексно. У них огромный механизм информационного противоборства. Да? То есть у них там 4 центра. Основной центр – это 72-й, да, у них как главк. У них там очень много людей, очень большой штат. В каждом центре, грубо говоря, в главке у них где-то 150-160 человек. В остальных трех центрах где-то по штату 120-130 человек, и при этом в каждом этом центре есть 10 отдельных внештатных тактических групп с огромным финансированием и огромными человеческими ресурсами.
И они занимаются информационными диверсиями, и как они, вы говорите, на государственном уровне?
Они занимаются, да, они относятся к силам специальных операций ВСУ, то есть подчинение у них не просто ВСУ каким-то генералам, которые далеки от этого всего, а именно спецназу. То есть, а спецназ это всегда, скажем так, креативное формирование армейское, да, и мыслят там люди иначе в спецназе. И вот как раз информационщики подчиняются вот этим людям, которые креативно иначе мыслят, да. И вот они вот это... Самая главная их задача все эти годы была это Россия и сегмент, влияние на российский сегмент. То есть они проводили... то есть у них каждый, допустим, каждая тактическая группа, каждое подразделение брало, к примеру, там делили сначала территориально по областям, потом делили по религиозным признакам, делили по языковым признакам. И с каждой социальной группой России они работали отдельно через соцсети, дистанционно, да. Также они работали по регионам отдельно. Они проводили какие-то, пытались движения поднять. Они сделали такую организацию рейв. Они сначала, а мы... Опять же, это есть в открытом доступе, перехватывали план их создания этой организации. Они там писали в докладе, как они аргументировали знак рейва, да, то есть они такие, там распространенный шахтерский символ, вот там кулак, молот, там еще что-то, какие-то шахтерская символика, поэтому на Донбассе в этом сегменте это зайдет. Значит, делаем вот такой герб, как бы свой рейва. И они сделали как квест для молодежи. То есть они сделали, вот есть организация рейв, все. Они начали в соцсетях, это дистанционно. Не надо находиться на Донбассе для того, чтобы люди Донбасса делали то, что тебе надо, грубо говоря. Да, это и есть информационно-психологические операции, когда ты руками людей далеко делаешь то, что тебе надо. И вот они общаются там в соцсетях, они начинают пиар-компанию. Да, вот есть такая организация, там появляются соцсети, там, и они начинают там, на форумах, в комментариях. Вот есть такая крутая движуха, там зайдите, там все круто. И они создали такую... движение, которое было построено на, ну, если можно, как квест. То, что было интересно молодежи, да, то есть там писали там, вот наш знак рейв, к примеру, если ты его на заборе где-то нарисуешь, там, через трафарет, да, с баллончиком и сфотографируешь, ты за это получишь 500 рублей. Парень, да, там, или девушка, бас, 500 рублей, опа, хорошо, все, ты там сделаешь таких, к примеру, там, 20 заданий выполнишь, ты повышаешься на другой уровень, там у тебя новые возможности, новые, и ты уже вовлекаешься, то есть молодой человек начинает вовлекаться, потом сфотографируй там магазин, сфотографируй там заказ.
Давать задания,
да,
платить.
Которые и... вот такие, чтобы не... А потом сфотографируй военную технику. За это получишь 2000 рублей. И вот они фотографируют Урал, КамАЗ. А вот если ты найдешь военную технику возле магазина, к примеру, будет там у тебя дополнительный бонус. Опа. И молодежь без задней мысли. А потом сфотографируй воинскую часть. И вот таким образом они вовлекали, во-первых, заставляли молодежь совершать преступления.
Да, это диверсионные уголовно. Группы, получается, работающие специально,
да,
на отдельные
группы. И вот таким
группы.
Образом они, и естественно, они уже смотрели активность. То есть, допустим, вот участвуют в рейве там 2000 молодых людей, да. Они прекрасно понимают, кто-то догадается, кто-то нет и тому подобное. Они уже смотрят по активности сегмента. Они уже понимают, кто готов конкретно быть завербованным, кто готов работать на Украину, да, делать там какие-то другие диверсии, что-то взрывать. Они действуют одним целым.
А почему мы так не действуем?
Я не знаю, почему мы так не действуем. Я не знаю. Я считаю, что большой акцент и внимание на Запад – это ошибка в нашем информационном поле. Мы наше информационное поле должны заполнять то, что позитивно повлияет на формирование общественного мнения в нашем сегменте, на нашей территории. А когда мы люди людям постоянно... Вот человек сидит, вот тут он все время возле телевизора, к примеру, да, и мы им рассказываем, вот там на Западе, вот там на Западе, вот там это самое, а там у нас что-то, а вот у нас там... И получается, что мы сначала говорим о том, что там на Западе вообще как бы там все враги, они... Вот, ну, вы просто представьте Советский Союз, и когда там, допустим, кто-то там говорит, там, что вот там в Германии там вот сказали, вот там одно издание все-таки сказал. Ну, это же нонсенс. А почему у нас это? Почему у нас такое внимание тому, что скажут на Западе? Нам давно должно быть наплевать, что скажут на Западе. У нас свой путь, у нас свои цели, и мы должны к ним идти, невзирая ни на что.
Даниил, но когда там что-то выходит откровенное вранье, да, но становится обидно, как этому вранью противостоять.
Значит, это другой момент. Когда идет с их стороны информационная атака, да, вброс так называемый.
Вот как отвечать?
Нам нужно это опровергнуть. Да.
Сухо.
Сухо опровергнуть. Ребята, ну это несерьезно как бы. Ну вот, все, там даже... Там, ну...
Даниил, но ведь чем занимаются на украинской стороне? Там это все делать совсем не сухо. Там делается это все с мультиками, с фильмами. Мы воюем с Голливудом.
Есть ощущение у вас? Голливуд, как бы мы, Советский Союз в основном из-за Голливуда как бы и потеряли, да? Вот, и благодаря нашим элитам. А потому что, ну, мы этим не занимались. Вот Россия Украиной занималась серьезно, всерьез? Ну, нет, как бы. Вот по Донбассу какие-то фильмы есть серьезные за 8
слушайте,
лет?
Вот, у них, ну, вот случилось есть, Буча, да? Буквально через несколько месяцев у них появляется трейлер художественного фильма.
Конечно.
Давайте посмотрим вместе.
В городе действует комендантский час. Выходить на улицу можно только с 10 до 12. И только на своей улице. На руках обязательно носить белые повязки. На каждом доме должно быть написано по-русски, сколько там находится человек. Мы спасем эту страну. Выбора нет. Либо они, либо мы. А кто не согласен? Что ж, не беспокойтесь. Вы все нормальные. А это грязь. И мы здесь, чтобы очистить вас от этой грязи.
И вот они все посмотрят эту картину. И дальше уже даже объяснять никому ничего не нужно. Все в нее поверят. Хотя по расследованию в Буче мы понимаем ни одного ответа, ни по одному человеку мы не получили.
Опять же, смотрите, они там, к примеру, вот возьмут сейчас 10 детей, там, 5-летних, поставят к стенке и расстреляют. И скажут, вот, что-то сделали русские. В это поверят все. Запад поверит во все, что им скажут. Мы пытаемся Западу что-то доказать, что-то показать, какие мы хорошие. На самом деле этого не произойдет никогда. Это уже много десятилетий показала практика, что никогда мы до Запада... Они будут показывать у себя по телевизору то, что посчитают нужным. И там всегда будет Борис Бритва будет плохим, или Борис Животное, да, и так далее. Русские всегда у них будут плохими дикарями. И пока мы это себе не поймем и не начнем идти своим путем, не оборачиваясь назад, Запад, и несмотря, что там скажут на Западе о нашем поступке, и не боясь, вот это же, мы не можем там вот про украинцев такое снимать, да у нас даже фильмы, которые связаны с этой войной, украинцы там иногда не совсем
потому
плохие
что
парни.
Мы все-таки различаем украинцев и власть украинскую.
Мы вводим в заблуждение наших граждан и наших солдат такой позиции, когда ты солдату не можешь объяснить, это враг, или ты его убьешь, или он тебя убьет, и то же самое там вся страна, вот человек в гражданке, он будет тебе в спину стрелять, и ты должен быть к этому готов. А
Даниил,
у нас мы говорим, а что?
Даниил, ну да. Вы же тоже украинец.
Я тоже русский украинец, да, потому что родился на территории Украины, Украинской Советской Социалистической Республики, да. Я не разделяю русские, украинцы, то есть россияне, белорусы и украинцы, это все русские, один народ. Просто исторически благодаря революции нас переназвали. От этого ничего. Но люди на той территории, они давно живут как враги всего русского. У них главная цель – это русофобия. У них главное божество – это Украина. Украина для них стала божеством.
Но я от многих слышу, что там находятся обманутые русские.
Конечно, обманутые русские. Но только мы их никак не переиначим, пока
не... Ну, неужели надо действовать их же методами вот в этом? Ну невозможно. Потому что они говорят, что хороший русский, мертвый русский. Но смотрите, мы не можем опускаться до такой степени.
Хорошо, я вам объясню.
Мы же не звери.
Конечно. А когда они из автомата стреляют в наших солдат, мы же не можем опускаться до их уровня и тоже из такого же автомата стрелять в их солдат. Вот вам пример просто. Пока мы не можем воздействовать на западный сегмент и на украинский сегмент, никак не можем воздействовать информационно, это уже очевидно. Мы пытаемся, но нет. Но мы вот этими попытками только наносим урон своему сегменту. Мы своих людей вводим в заблуждение.
Значит, сейчас надо вообще не думать ни о ком вокруг, а заниматься только своими людьми.
Конечно,
своими...
конечно. Но у нас есть свой путь. Уже ладно, нет у нас идеологии конкретной, прописанной, да? Но у нас есть вот наша страна, наши люди. Все, мы должны об этом думать. Не оборачиваясь на Запад и так далее. Потому что у нас с одной стороны гибнут солдаты, да, вот сидит солдат на передовой и слушает, как вот с Украиной какие-то договоренности будут, какие-то там транзиты, какие-то еще что-то. И в итоге солдат сидит и такой думает, а что я здесь делаю?
Сколько лет вы прожили в Киеве сами?
Как в академию поступил, то есть с 2001 года, так, по сути, потом на пару лет выезжал, работал в райотделе в Борисполе, но, по сути, ну, можно сказать, с 2001 года, наверное.
Вы говорили, что для вас вы не выбирали ничью сторону, вы просто думали и решали, идти вам воевать или нет.
Когда возникает вопрос о том, что вот этот весь мир кто-то хочет разрушить, вот, и превратить твою адекватную обстановку, да, сторону во что-то плохое, то ты уже начинаешь с этим бороться и принимаешь выбор просто, да, участвовать в борьбе или смириться.
Вот вы приехали из Украины, и вам сразу сказали: молодец, парень, все.
А они тоже
вас
были...
никто не стал проверять и говорить,
что значит,
послушай.
Тогда еще такого не было. У меня в Славянске был шеврон с украинским флагом. У меня в Славянске был шеврон «Беркут», «Не забудем, не простим». И шеврон «Беркута», просто надпись «Не забудем, не простим». И там, естественно, птица «Беркут» на фоне, да, украинского флага. Вот у меня в Славянске такое было. У нас еще не было такого... негативного рефлекса на эту символику. У нас еще не было. Мы боролись с теми, кто совершил переворот в стране. Мы пытались это изменить. 7 апреля 14-го я увидел, как там, когда провозгласили ДНР, там парень один такой говорит: пожалуйста, собирайтесь в обладминистрации, а то нас тут сейчас штурманут там, и так далее. То я понял, мне надо туда ехать. Но я не ехал на войну. Я просто ехал вот поддержать этот протест, как бы, да. В Славянске я уже понял, что я конкретно на войну приехал. То есть до этого, когда там пострелушки, перестрелки, понятно, я, в принципе, вот думал, понимал, что это будет. Но то, что будут там танки, авиация, там артиллерия применяться,
то
грады.
Вот в Славянске вы уже...
А в Славянске, когда по нам начали, да, работать, я тогда сразу был на Смольной, был старшим блокпоста, и я уже пацанов тогда изначально, я уже такой понял, ну, еще по нам артиллерия не работала, но я пацанам уже сказал, окопы надо рыть, понемногу зарываться. И тогда командир роты, покойный болгар, приехал и говорит: что ты, типа, параноишь, ты сейчас всех... Ты что, Великая Отечественная война, что за окопы? Вы что? А потом, когда уже по нам начали минометы работать, тогда уже все начали окапываться.
Даниил, но вы когда вот поняли, что это реально вот вокруг вас происходит война, вы... Как, что это не игрушки, что это пострелушки, как вы говорите. Как изменились вы? Как ваше поведение изменилось? Не было желания, ребят, я вот не по этой части, я поехал.
Не было ни одного дня, чтобы мне не хотелось уйти с войны, как бы, чтобы уехать. Да? То есть у меня, во-первых, когда начала работать артиллерия, и авиация там практически, то это было очень страшно. Первый раз я попал под обстрел, когда мы с Андреем Козыренко, позывной «Козырь», в разведку вышли. Там, грубо говоря, в районе Семеновки, там Селезневка еще была, там за холм наш, который... Мы на Черевковке постоянно были. Через холм была Семеновка. Получается, Семеновка была на первом месте по обстрелам, Черевковка на втором, как бы там, по интенсивности огня артиллерии противника. И мы ходили в разведку, и тогда первый раз это, по-моему, был середина мая, первый раз попали под обстрел. Тогда было страшно. Причем мы за этот вечер 3 раза попали под обстрел. То есть на одном месте, на втором, на третьем, и как-то, точнее, на одном месте 2 раза, да. И как-то мы уже думали, что может это уже как-то по телефону мобильному его как бы вычисляют, потому что он командиром был. Вот. Тогда, да, было страшно, и но реально. Ну вот мы как раз там водоканал был на возвышенности этого холма, и там рабочие были. Вот когда мы с разведки вернулись на этот водоканал, и по нему начала артиллерия работать, там один мужик, я просто это видел, он сидит в углу, вот, я лежу на полу, лампочка болтается, а мужчина взрослый, ему лет ну, за 50 было, он просто сидит такой, и вот вокруг него лужа как бы. Я просто понял, что, ну, мужик испугался.
Вы несколько раз употребили слово «страшно».
Да, я
сейчас, хочу, сейчас, чтобы сейчас вы мне рассказали, когда вы первый раз да. вот увидели и поняли, что человек может быть убит. Вот вы его реально видели и осознали, что
раз,
тоже пуля может найти любого.
Первый раз это в Мариуполе было.
И вас
вот
лично.
Как раз в Мариуполе это было. Вот очень четко, когда воинскую часть заблокировали 2 грузовиками, и мы сняли ворота. Один сняли с ручника и толкали. Потом начали стрелять с 2 сторон. И как раз я был одним из тех, кто заходил на территорию части, вот, толкал этот грузовик. И получается, что слева и справа от меня мужчин убило. Вот одного я вытащил. Но я тогда еще не понимал, что происходит. То есть я думал, ну не может такого быть. Ну, наверное, это какие-то травматическое оружие применялось. Потом думаю, ну очередями травматическое не может применяться. Там, да? То есть, ну я вытащил одного. И потом уже, когда за забор, там под дом, там 5-этажки, и когда уже фонариком посветили, у него несколько дырок было в груди, и так кровь так прыскала.
И вот
такой,
вы поняли, что это
и
смерть.
И в глазах у него, то есть там не было, как в фильмах, знаешь, там, Джонни, передай моей жене, там, или там, передай маме, что я был коммунистом, да, то есть там у человека паника в глазах. Я потом уже это неоднократно уже на войне видел. Вот, то есть там нет такого, там, кто здесь, скажите, там. Нет, там человек не об этом думает. Вот у человека страх. То есть человек, уже мозг понимает, что он умирает. И там паника, там страх, там зрачки, там глаза такие, там все, там человек уже, все, он уже. И ты смотришь, и я тогда понял, что, блин, во-первых, кто-то из них мою пулю поймал, потому что, да, это вот было. И, во-вторых, это, ну, все, вот оно, как бы, это уже оно.
А как ваш отъезд восприняли ваши родственники? Вот то, что вы оттуда приехали на Донбасс?
Меня мать благословила. Вот мать сказала, я тобой горжусь. Но, опять же, она это сделала после того, когда я уже из Славянска вернулся, уже после Славянска и так далее. Вот, то есть сначала она, я же никого не предупредил. И я еще не знал, что я еду на войну. То, что я приехал на войну, я
то
понял...
То есть вы просто исчезли или как? Сказали,
не, я сказал, что в командировку как бы еду, угу. Все.
И ни у кого никто ничего не задал, никаких вопросов?
Нет, да.
Просто вы уехали?
Вот,
дальше
да.
Нет вас день, нет неделю.
Не, а я-то на связи был, то есть как бы изредка. Тогда еще, я так понял, слава богу, у нас телефоны не на таком жестком контроле были в СБУ. То есть тогда у них еще не была налажена вот эта вся система и американское оборудование, да не только. Как бы, да. Когда я просто понял, что война серьезная и что, наверное, скорее всего, будет суждено на ней погибнуть, я просто рискнул, и уже когда мы со Славянска вернулись, я на следующий день подошел к командиру, говорю, мне надо съездить на неделю к родным, попрощаться, я вернусь. Как бы. Я на свой страх и риск поехал встретиться с мамой. Как бы. Вот. Мы пообщались.
Что вы ей сказали?
Ну, я ей объяснил как бы, всю ситуацию.
Вы ей прямо рассказали, что есть
ну, конечно,
на самом деле?
Конечно, да. Просто я сейчас могу об этом говорить. У меня мама умерла в 2020 году, поэтому я не подставлю ее этим рассказом. Да. Вот, не подставлю ее этим рассказом. Вот. И она такая, ну, сначала такая, да зачем, ну, не надо возвращаться. Я говорю, ну, а я на тот момент командиром взвода был, и я после себя назначил другого парня. Говорю, пацаны, я вам даю слово офицера, я вернусь. То есть я не убегаю с войны, я хочу просто проститься, потому что я понимаю, что шансов выжить немного, как бы, да. Вот, и когда я домой приехал, ну, как, вот, с мамой встретиться, чтобы никого не подставлять, как бы, да. Вот. Я очень аккуратно себя вел на той территории. Причем И за очень короткое время там все стало по-другому. То есть я когда приехал, я смотрю, там у некоторых заборы желто-блокитным, блин, нарисованы, там гимны из окон. Я просто...
Там и что, прям никто не знал, что вы там воюете?
Нет,
вы,
никто не знал.
Как разведчик к маме пришли ночью?
Я приехал, не ночью, как бы, но на тот момент знали вот только вот уже мама, как бы, знала, да? А так никто. Естественно, я приехал сразу, когда там ездят газельки, да, микроавтобусы, и там чувак сидит за рулем, там, в перчатках, в форме, и у него там, там что-то, братство Трезуб, там, и так, и ты смотришь, все милитаризировано, там эти все, и я смотрю, многие, то есть это очень быстро в украинском обществе стало популярным, вот, там, вот эти нацики, все, там, вся эта движуха, многие местные к ним присоединились, тоже стали там, вступили в правый сектор, там все какая-то такая странная, и я просто... Вот. Я аккуратно встретился, пообщался, и мама уговаривала, не надо как бы возвращаться. Это там. Но потом, как бы она сказала, когда видит, что я принял решение, говорю, я это не обсуждается. Она сказала, я тобой горжусь, я тебя благословляю, как бы ты сделал правильный выбор.
Сейчас самое время сказать самые главные слова.
Я бы всем посоветовал жить принципом «делай, что должен и быть, что будет». Потому что по-другому, особенно в условиях быстрой информации и того, что в основном информационное поле покрыто негативом, а нужно действовать, каждому нужно действовать на своем уровне, особенно во время войны, то вот принцип «делай, что должен и быть, что будет», он очень актуален для всех. Просто многие еще не поняли, что война идет, и война идет не на Донбассе, не за Донбасс и не на Украине, а это война между Россией и Западом, как бы пафосно это ни звучало. И если каждый не внесет свой вклад в победу, не будет действовать, то победа достанется очень большой ценой. И чем быстрее все это поймут, главное, там, наши элиты, наше начальство, и каждый пожелает победы, искренне пожелает победы, и каждый будет думать, какой он вклад может нести в победу, тогда это произойдет намного быстрее.
Это были самые главные слова Даниила Бессонова. Время покажет, кто есть кто, и расставит все на свои места. А вы смогли маму похоронить?
Да нет, она же там, в Борисполе. Что за вопросы? Я бы сейчас поехал хоронить маму, как бы.
А кто?
В 20-м году, когда я уже был до этого достаточно там... популярным человеком.
А кто из близких это сделал?
У меня там сестра еще, как бы, поэтому, естественно, там родственники-то есть. Понятно, что родственники.
А детям вы смогли объяснить, куда вы уехали?
Я не общаюсь ни с кем.
Друзья, пока мы смотрели интервью Даниила Бессонова, пришла важная новость. Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгорное в районе Солидара. То есть ребята работают, движение продолжается, следим за ситуацией.
Мы внимательно смотрели в студии интервью Даниила Бессонова, нашей коллеги Екатерины Стриженовой. И вы знаете, очень важную, сложную тему он затронул. Тему того, что, наверное, пора уже называть вещи своими именами, переходить к более четким и конкретным формулировкам в отношении украинцев, которые в прицел видят врага, то есть нас с вами, да? А у нас нету врагов, нету такой ненависти по отношению к украинцам, мы называем их противниками, да? Мы считаем, что они братский народ. Так вот, Даниил Бессонов задается вопросом, а не пора ли уже признать их врагами, Юр? Как ты это видишь?
Все-таки украинец украинцу рознь, да? Есть тот, кто называет себя вынужденным украинцем, хотя является русским и считает себя русским. Это как раз тот самый один с нами народ. Не братский ни в коем случае, а именно один с нами народ. А есть действительно те самые подцепившие болезнь украинства русофобы, да, которые держат сегодня в заложниках наших с вами братьев. Да, и действительно, надо попытаться каким-то образом все-таки их разделять. Тот, кто взял автомат, пошел нас убивать, это враг. Вот и все. И уже тот, кто с автоматом воюет или преследует наших русских,
с ними понятно, кто не взял автомат. Кто звонит матерям наших военнослужащих и говорит, ваш сын погиб, а он не погиб.
Это тоже
который
автомат.
Занимается дезинформацией, который пишет москаляку на геляку, который скачет, который делает тени под... который русскую православную церковь изгоняет.
Совершенно. Это тоже
без автомата в руках.
Автоматы разные бывают, понимаете? И слово тоже автомат в этой ситуации. То есть он принял ту сторону, темную сторону. Он с той стороны проявляет себя как русофоб, поэтому пытаться с ним разговаривать человеческим языком просто бессмысленно. Это враг. просто овраг. И причем не мы его определили. Вот смотрите, мы даже сейчас с вами, уже спустя столько времени, все равно пытаемся разбираться вот в сортах вот этого вот нацистского, нацистской субстанции. А на самом деле они нас с вами определили врагами.
Да, а врага надо уничтожать или перевоспитывать?
Исключительно уничтожать. Понятно. Детей врага можно перевоспитывать, а врага надо уничтожать.
Алексей Алексеевич. Сложный вопрос.
Сложный вопрос, действительно. Дело в том, что если подойти с лекалами, которые подходят многие украинцы к русским, то уподобляться им, безусловно, не стоит. Безусловно, не стоит. Потому что именно этого добивается их пропаганда. Чтобы мы окончательно стали по разные стороны баррикад и начинали друг друга, что называется, крошить. И под бурные аплодисменты англосаксов. В этой связи. Полагаю, что такого подарка им делать, безусловно, не нужно. Конечно, мы должны учитывать все нюансы. Конечно, мы должны разбираться в сортах, к сожалению. Именно в этом состоит работа зрелого гражданского общества.
А мы умеем разбираться в сортах?
Ну, вообще, хоть кто-нибудь умеет разбираться в сортах нацизма?
Мы это уже делаем с 2003 года. Причем в экспертном сообществе была полная раскладка о том, кто есть кто на Украине, кто чем занимается и так далее. Да. И мне кажется, что этот опыт, он воспринят был, и то, что российское гражданское общество довольно адекватно воспринимает то, что происходит на Украине, ведь консолидация его – это медицинский факт, и то, что часть людей, которые это не приняли, они просто уехали, очистив тем самым пространство для маневра, для оставшихся, для большей части, значительной большей части населения. Вот, я думаю, что это весьма важный показатель того, что российское гражданское общество очень зрелое, оно адекватно среагировало и будет адекватно реагировать, потому что, как говорил президент в свое время, институты-то не развалились, институты работают, и мне кажется, что вот эти самые институты дают четкое понимание и дефиниции того, что происходит на Украине. Потому что именно поэтому это называется специальной военной операцией. По сути, это...
Тоже много дискуссий на эту тему.
По сути, это излечение. Знаете, назвать человека врагом очень легко. Объявить войну тоже очень легко. Важно понять, чем это отличается от того, чем мы занимаемся сейчас. И именно поэтому западные страны, в конце концов, сначала находясь в таком русофобском угаре, сейчас они, потому что мы не встали на эти позиции, потому что мы проявляем долготерпение, да, мы проявляем очень серьезный такт. Очень многие представители гражданских обществ западных стран сейчас не принимают того, что происходит. Они сейчас критикуют свое руководство. И это руководство уже начинает понимать, что запахло жареным.
Запахло жареным давно, мы просто на это, ну, как бы так спустя рукава, наверное, смотрели, на многое закрывали глаза, там, прощали и так далее. Ну вот, Юр, возвращаясь к разговору, да, вот напоминаю фотографию, вот почтовая марка, да, такой плакатик на фоне, значит, Крымского моста подорванного, они с радостью, значит, с улыбками фотографируются, да, вот это тоже враги.
Вот их нужно уничтожать.
Их нужно уничтожать, да, Владимир Константинович,
что как считаете? Нет, подождите, давайте так, посмотрим, вот конкретно дурочку-тетку эту надо посмотреть, может, она и перевоспитается когда-нибудь. Перевоспитание произойдет после нашей победы. Это вот мое мнение, такое кардинальное. Вот эта
это
точка.
Это переобувание, а не перевоспитание.
Ну, может быть. Любое переобувание – это слегка перевоспитание. И наоборот. Смотрите, что я думаю по этому поводу. Мне кажется, что нам надо не столько... Да, действительно, я вообще мирный бронепоезд, но и мне иногда хочется, значит, вот покруче стать. Надоело это мне смотреть на этих теток. Вот я сейчас слушал Даниила, да? И, понимаете, я с ним согласен в значительной мере, потому что Даниил, он эволюционно проделал этот путь. Он приехал, он не знал, что он на войну едет. Да и война это была еще не такая. Происходит эволюция сознания, эволюция военных действий, в том числе того, что происходит на Украине, в мире, с Россией и так далее. Не надо этого стесняться. Нам не надо, может быть, не надо работать в терминах «гайки зажимаем», «все враги».
А как?
Тетка, ну как, вот, как лечить от идиота? Изощренно, идиот опаснее
изощренно,
врага порой.
Отвечаю, изощренно, выборочно, понимая, с кем работаешь. На войне солдаты, мы там, они воюют,
вот смотрите, Владимир,
им рассказывать сейчас... про то, что вообще-то, извините, по-честному сказать, мы один народ, они уже сумляваются.
Давайте так, смотрите, те люди, которые сидят в окопах с автоматами, видят в других окопах врага и стреляют в него, там... Ничего объяснять там никому
понятно,
не надо.
Да.
Там, наверное, все понятно. Вопрос в другом. Я вам сейчас покажу
надо
других.
Надо объяснить, что они ценны, нужны, И они делают святое дело.
Конечно,
это надо объяснять.
Мы конечно, рассказываем об этом. Мы об этом рассказываем и рассказываем постоянно. Но есть другие люди. Эти вопросы касаются и задают их огромное количество людей в нашей стране. На стрим Народного фронта поступил звонок по поводу украинских ждунов на российской территории. Давайте посмотрим.
В сети я увидела, как две девушки демонстративно на камеру и в последующем выложили в сеть эти съемки, пишут лозунги в поддержку Украины, украинской армии. Вопрос, что грозит вот таким гражданам? Чем мы можем защититься? Вот я, например, лично, если я слышу на улице высказывания, кроме того, что, пожалуйста, прекратите, да, что еще может грозить этим гражданам в правовом поле? Вопрос.
Я сам непосредственно из Донецка, я вижу на протяжении 8 лет, как, что, чего и устроено. И мне очень обидно, что такие ситуации вообще в целом происходят. Но крайне обидно, что это произошло в Республике Крым. И с нами, кстати, на связи автор телеграм-канала, непосредственно, который опубликовал данный видеоролик.
Вот буквально сколько, 12 часов, наверное, прошло с момента публикации, и уже данные гражданки в полном составе были установлены и привлечены к ответственности. Были составлены протоколы вот на эту девушку, которая находилась в кадре, показывала всем язык по двум статьям. Это статья за дискредитацию российской армии и статья за демонстрацию экстремистской символики. На вторую девушку, которая находилась в кадре и улыбалась, составлена протокол по дискредитации армии, и на оператора также составлен протокол по дискредитации армии. Буквально вот полчаса назад, еще об этом никто не знает, мне сообщили, что судом они оштрафованы каждая по 30 тысяч, и дополнительно та, которую я писал, оштрафована на 7 тысяч рублей за демонстрацию нацистской символики. Безусловно, это не окончательное наказание, после этого они поставлены на учет. Любые повторные подобные действия будут уже основанием для возбуждения уголовного дела. Ну и, соответственно, то лицо, которое вот так мужественно писало «Слава ЗСУ», подвергнется проверкам, на основании чего она находится в Крыму, источник ее доходов, финансирование, как действует ее гостиница, расположенные в Судаке. Я думаю, весь карающий меч крымского правосудия будет направлен на то, чтобы справедливость восторжествовала.
Андрей Францович, но 30 тысяч рублей для одной и 7 тысяч для другой, но это еще не все, сказал нам автор телеграм-канала и был прав в этом, потому что еще на учет поставили. И все. И все. А потом, вот если брать Херсон, да, когда вернулись украинские военные, вот такие вот девочки, которые там ходили при российском Херсоне и писали «Слава Украине», ходили вместе с СБУ и с ВСУ, показывали пальцами на всех и их потом расстреливали. А им 30 тысяч и 7. Это... Вот это идиотизм, враг это или как нам правильно поступать и реагировать?
Вообще, да, что делать?
Вот что делать в такой
ситуации? Это гуманизм. Сложно. Я сейчас раскрою. Смотрите, мы сейчас с вами говорим о том, что есть вооруженное противостояние, есть такое же информационное противостояние. Причем когнитивная война — это чуть в стороне, это смена ценностей. И был вот Данилом был приведен пример, что вот враг стреляет, это также с автоматом, но с той стороны враг совершает военные преступления. Обстреливает мирные города, заложниками прикрывается и так далее. Мы же себе это не позволяем. Мы понимаем, что это было бы удобно. Обороняться, прикрываясь мирными жителями.
Так, давайте не про войну, Андрей Иванович. Это проще, это с гражданскими, вот с этими
я
девочками.
Я это говорю о том, что мы не можем действовать теми же методами, в том числе в информационном поле, как они. Мы не можем себе позволить выступать с плакатами такими. Объясню, почему. Русских где гуманизируют. Так вот, короткий путь до того, чтобы привязывать человека к столбу и пороть его розгами на улице. Мы что хотим? Чтобы
закон.
Этих девушек...
Мы хотим закон. Закон за дискредитацию армии подразумевает уголовный срок. Сколько у нас людей сидят за дискредитацию армии?
Ну, а что
единицы.
Ну, ты что
в лучшем
лично?
Случае,
ты что лично
я считаю, что, во-первых, закон
что
должен быть четкое
не
наказание,
не
потому что когда судье дают возможность дать штраф 7 тысяч рублей или посадить на 5 лет. Извините, но это склонность.
Я надеюсь, что данные девушки были взяты под какой-то контроль.
Слушайте,
что они будут на контроле, чтобы они не совершили последствия.
Я предлагаю немножко расширить эту историю. Про девушек мы поймем действительно чуть позже. Еще нет вынесенного решения. Есть только человек, который сказал, я предполагаю, что дали там 30 тысяч. Мы посмотрим, чем это закончится.
У нас эта статья уже действует больше, чем полгода.
Поэтому сейчас, во-первых, мы не знаем их
гражданство. Сидят единицы, даже не десятки.
Мы не знаем их гражданство, этнической принадлежности. Ну, россиянки это украинки.
Скорее всего, россиянки.
Это и так далее. Уже там нужно в этом вопросе разбираться. Я хочу вернуться к первоначально. Мы сейчас в информационном пространстве занимаем выдержанную позицию. Мы говорили про перевоспитание, а я говорю про термин отрезвление. Там люди пьяны просто тем, что делают. Они, когда протрезвеют, похмелье будет очень тяжелое. И вариант того, что смотрите,
пока
как-то вечеринки весело,
они
как
убьют
много они пьют.
Огромное количество людей трезвых. Вот пока эти трезвеют, и мы с ними цацкаемся, они, вот эти пьяные, убьют огромное количество трезвых людей.
А мы их жалеем.
Есть закон. И закон должен быть един для всех.
Жалеем здесь и работаем под тем, кто находится на Украине. Это немножко разные вещи.
Но мы сейчас про Крым.
Про Крым
про
я вопросов
России.
Никаких вопросов
7
нет.
7 тысяч
у
рублей штрафа.
У нас законодательство позволяет их наказать.
7 тысяч рублей штрафа достаточно?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
Но
уголовно...
даже если она заплатит 50 тысяч рублей штрафа, что
полгода
изменится?
Тюрьмы. Полгода тюрьмы
перевоспитывали.
Не нужны большие сроки. Ни 7, ни 10, ни 5, полгода.
Если у него внутри есть уже какие-то сформированные принципы, убеждения, даже полгода тюрьмы, поверь, ее не
перевоспитает. Воспитает
нет,
еще как.
Нет.
Не перевоспитает через полгода, через год она сядет на 3 года.
Вот надо прорабатывать
срок.
Вопрос,
там,
как
с юридической точки зрения нужно реально
общаться.
Подходить. Ну, то есть, ну, нельзя впадать в крайности.
Конечно, нельзя.
Она может быть мать, у нее может быть несовершеннолетний ребенок.
А когда мать в Херсоне ходит и показывает пальцем на тех, кого не считают, кто участвовали в российском
Дубина
референдуме, и их
мать.
Расстреливают. И тоже мы должны говорить, она же мать. Но она убила, эта мать, десятки людей гражданских.
Давайте разберемся. Можно вот еще вот маленькую, из своего, как говорится, богатого или не очень богатого журналистского опыта. Была такая в советское время, была такая тема, называлась «Действенность нашей печати». Вот смотрите, надо доиграть эту ситуацию до конца.
Конечно.
Во-первых, по закону, я согласен с нашим уважаемым ведущим, по закону это мало, 7 тысяч за такое, за улыбки. Это раз. Но при этом надо разобраться, действительно, кто это, что это, почему и так далее. И так же, как в телеграм-канале показал один какой-то парень, или сколько их там было, не знаю, показали этих девушек. Потом, когда с ними разберутся, надо их показывать долго и упорно и крымчанам, и нам. Она,
раскаивание
она в том
публично.
Числе, если было раскаяние, она с детем без дитя, ей 7 тысяч ей заплатили, вернее, штрафа она заплатила. А сколько ей заплатили ребята, про которых Бессонов рассказывал, которые ей дали фломастер? А может быть, это 30 тысяч перекрываются теми деньгами, которые она... А может быть, не перекрываются? Я хотел бы это тоже знать. Это меркантильно, может быть, это
вот,
может
кстати,
быть не очень
я
красиво.
Я вас поддержу, потому что очень многие считают, что когда мы говорим, что они это делают за деньги, нет, мол, они такие патриоты. Я в Крыму рос, у меня там много родственников.
Конечно.
Я знаю, как с 2014 года по нынешнее время огромное количество людей, которые потом ФСБ задерживало, ну не огромное, десятки людей, сажало в тюрьму, говорят, что шпионили, смеются, какие они шпионы. Как мне люди рассказывают.
Конечно.
Наши соседи, их материальное благосостояние увеличилось очень сильно. То есть там реально СБУ платят.
Нет, конечно,
это не какие-то сказки.
Да я сам знаю людей на Украине, так или иначе мне знакомых, которые за деньги воюют, за деньги работают против нас, за деньги. А потом, когда рюмку выпивают или две, ой, да вот что мне делать, у меня батя больной и так далее, я пошел. И я вот думаю, мне его жалеть, продолжать. Правильно.
Жалеть и наказывать.
Жалеть и наказывать. А может быть, уже и перестать жалеть, потому что верная точно...
Ну, у нас мы люди православные,
православные.
Наша вера предлагает
это. Трудная действительно эта штука. Но все-таки, правильно, здесь уже было сказано, ведь он же, подлюка, убьет кого-то по дороге, а потом будет пить, плакать и жалеть. И бате, значит, отстегивать эти кровавые, в общем-то, деньги на самом деле.
Знаете, надо, на мой взгляд, ко всему подходить так или иначе с умом, а не на эмоциях. Да, все должно быть взвешено, здравомыслие должно присутствовать, конечно, возобладать, и индивидуальный подход. И история знает такие примеры. Мы знаем, как проходил процесс денацификации после Великой Отечественной и Второй мировой войны. Это длительный был период, сложный период, много прорабатывалось. Я вот много материала на эту тему прочитала и продолжаю изучать, потому что это очень коррелирует сравнивается с тем, что происходит сейчас. Так вот, я считаю, что надо обращаться, естественно, к урокам истории, потому что все так или иначе возвращается. Мы возвращаемся к Народному фронту, потому что очень много разных вопросов туда поступает от нас, от наших граждан. И вот один из них.
Меня зовут Антон.
Антонович, приятно, я Саша.
Я родом из Донецкой области.
Из Донецкой области. Откуда?
Город Енакиево.
Знаем Енакиево. Антон, а в чем вопрос?
Есть чат-рулетка, там люди по связи между собой общаются. Так вот, был молодой человек, был мужчина, годящийся ему в отцы. И между ними состоялся диалог. Он сказал, что он ждет, когда вымрет поколение советов, чтобы они...
Мы бессмертные!
Да, да, да. Чтобы они, граждане незалежные, могли спокойно жить и плавать.
Антон, можно я тебя попрошу на секунду остановиться? Мы нашли видео. Сейчас давай посмотрим все вместе.
30 лет своей незалежности. Что вы восстановили? Вы только разворовали все. И все.
Смотрите, нам просто не надо мешать.
Вы что-то за 30 лет построили? Вы можете что сказать? Вот это сделали мы за 30
Понимаете,
лет сами.
Понимаете, я родился в 94-м году.
Так.
Я не успел. Я вот жду, когда вот такое поколение, ваше поколение, вот вы именно такие, как вы, когда вы вымрете, когда вот это постсоветское мышление, ваш менталитет, ну, вам смешно, я понимаю.
Так вы живете за счет советского. Вы за счет этого живете. Да, да. И это же ругаете. Вы же разворовываете то, что вам СССР оставил. Послушайте. И еще имейте наглость утверждать, что вам мешают.
Ты сам с какого года, получается?
94-й тоже.
А, тоже, это твой ровесник. Ну вот, да. Интересно, да? Ты же родился на территории Украины, бывшей.
Да.
Но у тебя с головой все в порядке. Тебя по-другому учили или...
Мой круг общения, он абсолютно другой был. То есть у меня были ребята знакомые, которые из Западной, из Центральной Украины. То есть мы через интернет общались. У нас общение происходило очень натянуто. То есть люди нас воспринимали, вот жители именно Восточной Украины, да, как
нежелательные. Я это знаю, да.
Вот. И мы изначально были и в школах наши преподаватели. Наш директор был классный мужик. Он никогда ничего, он причем был преподавателем истории. Он никогда ничего плохого не говорил ни про Украину, ни про Россию, ничего такого. Он жил, он говорил всегда, что делайте, ребята, правильно. Делайте так, как хотите, чтобы поступали с вами.
Вот, вот в этом вся и разница. Тебе говорили, что те на Западе, они нормальные, а тем на Западе говорили, что вы с Востока, вы люмпины и, в общем...
Ну, примерно, да.
Да-да-да, я это знаю. Даже когда у меня были какие-то зарубы, споры с украинцами, которые живут западнее, да, я говорю, ну, слушайте, чего вы до них докопались, до донецких? Он говорит, не лезь, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, это вообще днище, и ты говорит, ты не понимаешь суть этой проблемы. Они не совсем и люди. Ну, то, что сказал сам президент, что вы там, собственно, особи. По-моему, все ясно, да? Почему такие люди, как ты, вот лучшие представители Донбасса, да, не хотят, чтобы ими руководили те, которые вот... Ну, давай будем откровенно говорить, фашисты и нацисты. Ну, а чё? Вот так и есть.
Клин, конечно, вбит, был давно, вбит очень прочно, и если есть еще надежда на то, что люди, которые застали советское время, они действительно могут каким-то образом перевоспитаться, если они были перепрограммированы киевским режимом, могут действительно, ну, на остатках, на фундаменте своего прошлого действительно понять, да, что произошло за все это время. А вот это вот поколение 90-х, да, поколение, которое уже росло совершенно вот в другом, в разрыве с советской эпохой, которая объединяла, которая созидала и создавала. А они кто, Алексей Алексеевич?
Ну, давайте. Природа украинского людоедства, она носит социальный характер, прежде всего. Социальные инженеры, которые ее стимулируют, ее выращивают, они носят, они имеют германский опыт. И мы должны это четко понимать, потому что бандеризм, он осужден Нюрнбергским трибуналом. И сейчас вот мы обсуждали, что девочки начали писать, что, возможно, это несерьезно, ЗСУ нет. Это оправдание нацизма. Мы должны вернуться, на самом деле, к тому 45-му году, 46-му году, когда был вынесен приговор нацизму. И это законодательство, эти практики юридические необходимо сейчас применять, потому что мы наблюдаем, к сожалению, у молодой поросли, которая совершенно бездумно говорит, ну, когда вы вымрете, мы тогда будем дышать свободно. Это и есть бандеризм, это и есть нацизм, это и есть людоедство, которое, в принципе, уже осуждено. И нам не нужен какой-то другой приговор, какой-то новый трибунал. Он обязательно нужен, он будет обязательно. Но нам нужно базироваться на том, что уже есть. И эти люди должны понять, что они сейчас, имея вот эти, проводя вот эти исторические аналогии, они подпадают под очень жесткое и очень очищающее законодательство. И те люди, которые на Западе думают, что они останутся в стороне, а славяне пусть друг друга убивают, они должны понимать, что ответственность наступит и для них тоже. И это, я еще раз говорю, никто не отменял приговор Нюрнбергского трибунала. Нюрнбергский трибунал еще не закончен, он не завершен. Не завершен, мы должны его завершить.
Это правда. Кстати, многие наши зрители наверняка хотели бы поучаствовать в подобной дискуссии. Звоните на стрим Народного фронта, и мы также участвуйте уже очно в этом обсуждении. Но к новостям, которые сейчас самые главные, это, естественно, вчерашнее взятие Солидара. Солидар наш под нашим контролем. Там в центре еще действительно остаются несколько группировок военнослужащих Украины или боевиков, как их правильнее будет называть. Они окружены и подлежат уничтожению сейчас. Большая часть Марьинки находится под нашим контролем. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Но вот сегодняшняя новость о том, что штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Солидара. Давайте эти новости обсудим с нашим постоянным военным экспертом. Юрий Иванович Фадоляк с нами на прямой связи. Юрий Иванович, здравствуйте, вам слово.
Доброе утро. Да, действительно, в Солидаре ситуация, ну, для нас была приятна. То есть, в целом, ночной штурм удался. А противник в центре города отсечен, разбит на некоторые изолированные группировки. Кое-кто уже сдался в плен, по тем данным, которые я получаю. С места от моих источников на утро сдалось примерно 120-130 человек. Еще в нескольких опорных пунктах идут переговоры, либо не ведутся переговоры, но противник там упорствует. Как минимум, я знаю, двух таких точек. Пока об этом говорить не буду. Просто это может помешать сдаче в плен, поэтому давайте подождем. Пока есть информация о 120-130 сдавшихся в плен боевиках. И пока идет зачистка города, и бои за западную его часть продолжают наши войска ЧВК «Вагнер» штурмовать западные части города, это вот железнодорожная станция «Соль», движутся дальше на Благодатное, по Росковьевку, таким образом зачищая весь этот район жилой застройки. Надеюсь, сегодня будет еще новые хорошие новости, но пока не будем забегать вперед. То же самое по Артемовску, по состоянию на вчерашний вечер, в целом опытная взята по Клещеевке. Главный укрепрайон, в котором засели довольно большую группировку, там район такой, примерно километр на 800 метров, укрепрайон, он на холме расположен, там очень много, так сказать, укрепленных позиций. Он в целом блокирован нашими войсками, огневое поражение, там две дороги, две тропинки, которые они оставили для завоза и вывоза, завоза боекомплекта и вывоза раненых и незаминированных, они перешли под наш огневой контроль, и таким образом мы полностью эту группировку сейчас контролируем и ждем, пока она выдохнется, либо отойдет сама, либо мы ее уничтожим. То есть там тоже переломный момент уже наступает, и дальше будет окружение и Артемовска-Бахмута, потому что это после взятия Солидара уже неизбежно.
Юрий, ну и также противник, да. Прямо сейчас приходит сообщение о том, что на Банковой в Киеве проходит экстренное совещание в офисе президента Зеленского с представителями вооруженных сил, и Зеленский требует, буквально требует, контрнаступление на любом участке фронта для того, чтобы информационно сместить акценты со сдачи Солидара и грядущей сдачи Артемовска и нашего продвижения на якобы созданные перемоги. Где это контрнаступление они теоретически могут организовать?
Ну, на самом деле, теоретически единственный момент – это попытку деблокировать солидарскую группировку, потому что, по тем данным, которые есть у меня, в одном из опорных пунктов засели вот те самые ичкерийские боевики, которым в плен сдаваться нельзя, грузинские боевики, которые, помните, расстреливали наших раненых весной, их тоже, скорее всего, в плен брать не будут, и в одном из районов Солидара они застряли. Возможно, с учетом того, что резервные бригады стратегического резерва, 5 бригад переброшены на это направление, можно попытаться в течение 1-2 дней организовать контрнаступление, ну, деблокаду этой группировки. Это единственный возможный вариант, потому что для создания возможности наступления успешно на другом направлении нужно время, а это уже будет понятно, что не приурочено к Солидару. То есть это единственный вариант, который пока просматривается, если он действительно будет принято решение. Но опять же, есть риск сжигания этих бригад заранее, и это потом самым пагубным образом отобразится на обороноспособности украинских вооруженных сил на этом направлении.
А у вас есть предположение, как украинская пропаганда, те же Арестовичи, будут все это дело подавать своему населению, потому что население не ведает того, что происходит в реальности?
На самом деле ведает, но тем не менее подача уже понятна, то есть Солидар не так важен, а русские завалили трупами наступление. Уже Арестович вчера Фигану сказал, что у них нет такого количества сил, они там на каждый наш укрепрайон тратят огромное количество солдат, то есть у них нет тех солдат, которые будут погибать на территории всего Донбасса, соответственно, рано или поздно солдаты у России закончатся. Это уже известные стандартные рассказки, и уже к ним давно привыкли, ничего нового не придумали.
Пора менять им формулировки, потому что они уже даже никого не удивляют.
Они даже украинцев уже не цепляют, потому что все прекрасно понимают, что это чушь.
Надо, чтобы теперь украинцы задали вопрос. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Ну и остальные англосаксы. Спасибо большое. Юрий Иванович Подоляко был с нами на прямой связи. Прервемся на короткую рекламу и вернемся. Не переключайтесь.
Остановка детская больница.
Здравствуйте.
Мы тебя вылечим.
У нас рост гнойно-септических заболеваний за последний месяц. Возможно, это внутрибольничная инфекция. Так описывают симптомы ВИЧ.
В СССР СПИДу просто неоткуда взяться.
Идиот. Мы при массовой вспышке просто не справимся.
Кто-то из твоих сотрудников сдает информацию?
Это я, пап.
Ему минуту стоит уйти, он здесь уже.
Позеленело.
Ты его любишь?
250 миллионов населения. И всего 5 лабораторий, которые могут выявить ВИЧ.
У нее положительный результат. Возможно, она не единственная, и не исключено, что в вашей больнице все дети инфицированы ВИЧ.
Как это могло произойти?
Кто ваш источник?
А вот хрена вам лысого.
Это ты моего ребенка убила.
Да у коммунисты! Это жена твоя!
У нас врачи и персонал игнорируют рекомендации, потому что фондов нет. Дорого лечить, умирать дешевле.
А ты подумал, что начнется, когда люди узнают, что это медики спровоцировали эпидемию? Это дело государственной важности. Это дети. Центр страны катастрофа.
Нулевой пациент. Большая премьера. С 16 января на Первом.
Эксонал в большой красной упаковке устремляется вам на помощь в тот момент, когда боль заставляет лезть на стену. Эксонал заряжен против боли. Лидер в категории.
Дарите Соколов. Со скидками от 70% на украшения и часы. Успейте исполнить драгоценную мечту прямо сейчас на Wildberries.
Зачем вам столько карт, если есть одна халва? С рассрочкой на 10 месяцев и халва с кэшбэком до 6%. Все, что мне нужно от разных карт, есть в халве. Всего одна карта для всего.
С Тинькофф твои деньги в безопасности. Закажи сим-карту на tinkoff.ru и получи самую эффективную защиту от спама и мошенников. Тинькофф. Он такой один.
КГЦЛ уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса. Поэтому КГЦЛ – высшая противовирусная мера.
Можно не ждать курьера, а заказать на Аптекару. 10% скидка на первый заказ.
Совкомбанк. Стоит вам подумать о сбережениях, как Совкомбанк предлагает отличный процент по вкладу. И вот вы уже снимаете с него сливки. Вклад в Совкомбанке. В отделении и онлайн. Под 9% годовых.
Вирус может вызывать инфекции горла. Мирамед. Инфекциям горла мощный ответ. Мирамед Эвалар до 60% выгоднее аналога.
Хорошо бы с ним праздники провели, а?
Да я вообще не помню, когда я последний раз так смеялась.
Я танцевал.
Да, он такой.
Да вы же мои золотые.
Дедуль, мы вообще-то про премиум.
Я про вас.
Я про вас.
Ты мне сразу понравился.
Подписка МТС Премиум. Онлайн кинотеатр Кион. 50 гигабайт интернета, МТС Мьюзик и книжный сервис Строки. 2 месяца бесплатно.
выгодные цены на экстрапрочные вместительные сковороды, вертикальный отпариватель с быстрым нагревом и другие товары популярных брендов на Wildberries.
Великолепный мистер Озон Фреш подготовил к Новому году свежие, любимые и другие необходимые продукты, которые он доставит к празднику. Вкусного Нового года!
Сосиски Вилком за 199 рублей.
Свежие продукты из свежей идеи для рецепта. Spa Will of Fresh.
Когда планировка ставит в тупик, нужно просто решиться. «Ациан» поможет проверенными застройщиками и большой базой отзывов о ЖК. Все о новостройках, чтобы просто решиться.
Кухня за 14 дней. Стильные кухни.
«Монж» – корма итальянского производства суперпремиального качества. Изготовлены на основе мяса ягненка с одним видом белка в составе. Для здоровья и энергии ваших питомцев. Специальное предложение в сети магазинов «Бетховен».
Экомилк.
Любимый нежный творожный сыр Экомилк из отборного молока. Знаем, что вы любите.
Экомилк.
Платите меньше, мы держим цены в пятерочке. Пюре агуша по 54,99.
Программа «Больше» от Теле2 – это мультивселенная скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок – момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шопинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
На Яндекс.Маркете кибернедели и гиперскидки до 70% на технику. Покупайте смартфон Vivo Y35 всего за 9999 рублей.
Тепла и здоровья в новом году. Аптеки столички всегда рядом с вами.
Индейка Пава Пава из экологически чистого края России рекомендована детям.
На это и на это тоже. Кэшбэк Дикси на все.
Присоединяйтесь к клубу друзей Дикси и получайте кэшбэк за каждую покупку. Выиграйте 1 000 000 рублей.
Киевский режим останавливаться не хочет. Объявляет очередную волну мобилизации, отлавливает людей прямо на улицах. Но очень многие сопротивляются. И почему так происходит, разбирали в Народном фронте. Смотрим фрагмент.
По интернету я видел видео, что вот на улицах Одессы хватают мужчин, сотрудники военкомата. То есть, если люди не хотят воевать, это значит, пропаганда дала бой, или у них, или как, или люди все-таки поняли, что с Россией враждовать не получается у них.
Да, это отличный, на самом деле, вопрос. Такие видео с территории бывшей Украины приходили с самого начала. Мы с вами, ну, тысячами такие видео есть. Особенно часто такие видео из Одессы действительно есть. Как просто хватают, как, не знаю, простите, но мясо, да, ребят отправляют без подготовки. В первую очередь, это идеологические националисты, которые, собственно, находятся в заградотрядах и в военкоматах, ведь это не просто ребята, а именно те, кого промыты мозги, они без разбора пытаются хватать всех, отправляя их на убой. Поэтому и такие видео, я думаю, их больше и больше будет, и люди будут меньше верить украинской власти по мере продвижения российских войск. Что очень важно, хотел бы сказать всем, кто посмотрит наш стрим, мы не воюем с украинским народом, мы не воюем с украинцами. Мы, несмотря ни на что, ни на какие сложности и трудности, где-то мы стали такое немножко недопонимать друг друга. Мы не воюем с этими людьми. Мы воюем с фашистским режимом, который сейчас засел в Киеве и одурачивает простых людей. Я проехал десятки, если не там сотни городов и сел, поселков от там Харьковской области до Херсонской, Запорожья. Все, был во всех горячих точках и везде встречал людей, которые со мной говорили по-русски. Я встречал первых беженцев из Мариуполя, которые бросались мне на шею, женщина, и просто плакала. И говорила со слезами: «Спасибо, сынки, что не стреляли в ответ».
Я предлагаю нашим зрителям присоединиться к дискуссии. Прямо сейчас идет стрим Народного фронта. Звоните прямо сейчас. Лучшие фрагменты мы обязательно выведем в эфир Первого канала. Юр, а вот то, что происходит с мобилизацией на Украине, им не за что воевать, поэтому не хотят.
Ты знаешь, на Украине, в принципе, мобилизация – это технология. Технология помазать максимальное количество людей кровью. Вспомните, когда начиналась эта война в мае 2014 года, когда отправили на Донбасс, когда голыми руками в Мариуполе под Донецком люди останавливали украинские танки. Ведь тогда что сделал Турчинов? Он выпустил 10 тысяч рецидивистов, бандитов из тюрьмы, чтобы полилась кровь, чтобы люди замазались кровью, потому что украинская армия тогда воевать не хотела. И сейчас уже украинская армия, во-первых, мы многих выбили. Во-вторых, те, которые там все это видят, они тоже остыли, они не хотят воевать. И поэтому надо хватать, бросать на передовую, чтобы опять полилась кровь.
Но для меня здесь более важнее все-таки ту тему, которую мы подняли, вопрос о врагах. То есть мы прекрасно видим, да, вот даже иллюстрируя, что люди не хотят идти на войну, что... Это не враги. Возможно, у них что-то в головах совершенно там изменилось, другое. Но не хотят они воевать. Алексей Алексеевич, как вот вы это лично увидите?
Безусловно, очень большая часть гражданского общества Украины находится в измененном состоянии, в состоянии аффекта. Часть из них этот аффект не реализует в качестве действий, а просто сидят в соцсетях, включают гимн Украины, красят заборы в жовто-блакитный цвет и так далее. Но значительная часть, она совершает военные преступления. И это необходимо фиксировать, это необходимо доводить до этих людей, что они обязательно будут отвечать. Вот. И это педагогический, терапевтический момент.
Дальше новости.
Информационный канал на Первом продолжает свою работу. Работа в прямом эфире, программа «Время покажет». С вами Анатолий Кузичев. Начнем давайте с серьезных документов, которые публикуют некогда, да и сейчас, почему серьезные деятели государственные украинские, бывший посол Украины в Германии, помните, вот тот самый автор знаменитого мема про ливерную колбасу Андрей Мельник, значит, он опубликовал твит. Твит что-то там такое про Львов, и в скобочках кое-что про этот Львов написал. Вот нас это поразило, удивило, мы считаем, что это достойно того, чтобы обсудить. Пожалуйста.
Это не Париж, это не Лондон, это не Варшава, это мой родной город Львов, Лемберг, с Рождеством Христовым из Украины.
Чего-чего? Это мой родной город Львов, в скобочках Лемберг. Гданьск, в скобочках Данциг. Ну, что это значит вообще? Что это значит? Ладно, смотрите, Мельник же не может не знать, да, что в Варшаве, ну, так сказать, эти планы... На официальном, полуофициальном, там уж аналитическом точно, медиа уровне абсолютно и регулярно, значит, мечтают вернуть себе кое-какие там территории. Один наш прекрасный, на самом деле, польский эксперт, в шутку, конечно, в шутку, в прошлом году это было, кстати, надеюсь, что мы сегодня его еще услышим, увидим, сказал, что такое Львов. Это самый красивый польский город, имея в виду, конечно же, Лемберг. Вот, значит, что тут еще? Петиция в Варшаве, между прочим, издали. Значит, главный лозунг петиции звучит так. Сделаем Польшу снова великой. И я думаю, что в этом величии Лемберг тоже, конечно же, там предполагается. Значит, в мае 23-го года, между прочим, так уж, так сказать, завершая и продолжая эту тему, руководство Польши планирует, внимание, захватить, присоединить, я не знаю, взять свое, как угодно, Западную Украину, провести там референдум. В польских СМИ это давно обсуждается. Более того, даже известна дата этого самого референдума. Почитаем польскую прессу.
Диктатор Качинский давно готовится к дню, когда можно будет возвращать восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Второй этап – подготовить поляков к боевым действиям. Качинский уже выбрал дату начала марша освобождения – 4 мая. Из-за огромных потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью потеряют боеспособность. Поэтому воевать на два фронта одновременно против России и против Польши они не смогут. По плану, в день кровавого воскресенья на Волыни, 11 июля, запланирован референдум на западе Украины. Эта дата символична, поскольку 11 и 12 июля 1943 года ООН УПА развернула крупнейшую акцию геноцида.
Да, я не знаю, ну, звучит пока это довольно, ну, как бы сказать, малореалистично, фантастично, но, с другой стороны, звучит это регулярно. А вы же понимаете, все, что звучит, так сказать, регулярно, уже перестает быть фантастическим. Правильно, Геворг? Или неправильно?
Почти.
Почти.
Я писал об этом текст и мониторил кучу польских СМИ, не только это. Скажу так. Значит, это СМИ, конечно, говорит неправду. По одной простой причине. Никто не может сейчас предсказать конкретно, что будет на Украине в мае, в июле и так далее. Польша действительно готовит войска для оккупации Западной Украины. Они будут проводить масштабные учения в следующем году с набором 200 тысяч человек для этого. Они, конечно, скажут вам, и польские СМИ все об этом пишут, что нет, это ни разу не для захвата Украины, это чисто для обучения нашего резерва. И они отчасти правы, это действительно обучение польского резерва. У них уже лет 10, как даже больше 10 лет нет профессионалов.
Подожди.
Я объясняю просто.
Сейчас, нет, давай вернемся к твоему слову. Они действительно планируют эту оккупацию. Да. Вот ну, я сейчас обращусь к Майклу, он тебе скажет, ну что, с ума посходили?
Вопрос во времени и в условиях.
Так. То есть под каким того... это будет, под какой вывеской-то?
Это будет под вывеской спасения остатков Украины. Значит, я поэтому объясняю. Польша готовится, они готовят резервы, они готовят обученных людей для того, чтобы тогда, внимание, когда рухнет центральное правительство в Киеве по итогам нашей СВО, то есть, когда мы достигнем на Восточном фронте Украины значительных военных успехов, таких успехов, которые приведут к падению режима в Киеве и обрушению всей украинской государственной системы, а для этого нужно, а, военные успехи, б, продолжение, сказать, десоветизации украинской промышленности, энергетики и так далее. Так. Вот в этот момент Польша ведет войска. Почему именно в этот момент? Почему не до? Если сейчас... Польша ведет войска, когда центральное правительство в Киеве еще есть. Вся Европа будет против Польши, начиная с Германии, Франции, Великобритании и так далее.
А в том случае это будет как бы...
Они скажут, что Польша ударила в тыл Украине, общему антироссийскому фронту. Но если центральной власти не будет уже, тогда это все будет восприниматься как некая попытка Польши спасти то, что осталось. И есть еще один очень важный момент. Самый важный. Почему поляки сейчас не будут дергаться? Если они сейчас начнут пересмотр границ Восточной Европе с захватом своих бывших территорий, это почему Брюссель будет категорически против? Это создаст цепную реакцию и всплынет огромное количество территориальных претензий у восточноевропейских стран друг к другу внутри Евросоюза.
Понятно,
полякам это не надо. Слишком большие издержки.
Поэтому,
но...
да.
После падения режима в Киеве, это будет совершенно другая история.
Обратите, да, вот как все-таки, как важный термин, Татьяна Семеновна не даст мне соврать. Вот одно дело, да, называть нечто оккупацией, а другое дело спасение.
Да.
Ну, конечно,
да?
Безусловно.
И, да. Вот, и вдруг, вот правда, в такой терминологии тоже не выглядит фантастикой?
Нет, это, конечно, вполне вероятный сценарий развития событий. Я думаю еще, что это связано с переосмыслением Польши и собственной роли, и собственной истории, в том числе и в формате истории, потому что в формате Европы. Ага. Потому что раньше она воспринималась, эта страна, как Восточная Европа, находившаяся под советским влиянием длительное время после Второй мировой войны. Теперь она осознает себя как Европа центральная, как средоточие континента. И это наблюдение еще в 90-х годах сделал наш выдающийся эксперт Александр Аганович Чубарьян. И отсюда проистекают очень многое в современной польской политике, в том числе и в производстве вот подобного рода новых планов по утверждению польского влияния на украинских территориях в Европейском Союзе. Для Европейского Союза...
Польша, это, извините, так уточняющий вопрос. Польша — это такая претензия на новую Германию?
В какой-то степени. Хотя, безусловно, они себя Германией не мыслят и не
числят. Не, ну Германия, вы понимаете, в смысле лидер Евросоюза. Союза?
Да, конечно, потому что они видят перемещение географического полюса, политика географического полюса в Варшаву, и они осознают свою собственную новую миссию. И эта миссия, конечно, связана с тем, что нужно не только возрождать собственное историческое влияние, там Великое княжество Литовское, куда входила Польша, и действительно тогда играла заметную роль в европейских делах. Но я хочу напомнить очень интересное высказывание, известного военно-политического деятеля Польши Яна Собеского, 17 век. Он говорил, начиная войну, нужно думать не о ее причинах, а о ее последствиях. Вот,
разумный,
мне кажется,
парень.
Это не только к военным действиям, но и к любым геополитическим относятся действиям.
Вообще-то, честно говоря, парень, конечно, очень разумный поляк, но у нас есть еще более, так сказать, широкий подход такого рода, а именно, вообще, производя любое действие, не обязательно войну, хорошо бы думать о последствиях. Правда?
Ну, конечно.
Вот,
да.
Да. Обсудим, о каких последствиях они думают, что они вообще имеют в виду, это интересно. Ну вот, смотрите, сейчас кто у нас, ну, до последнего времени был лидером Евросоюза, кто вообще тащил всю эту махину? Евросоюз даже называли, извините, Четвертым рейхом.
И называют.
И называют Четвертым рейхом. Это была Германия, конечно. Повторяю, слово «была» здесь совершенно не случайно. А тут Польша, вот как выражается Татьяна Семеновна, да, чувствуя, что полюс политика географически смещается куда-то в сторону Варшавы. И Германия вот-вот, так сказать, на задворке истории. Ну, после того, как, мне кажется, канцлера... В учебниках истории так и будет написано, что после того, как канцлер назвал ливерной колбасой, Германия впала в ничтожество, там и осталась. Так, наверное, будет. Ну, посмотрите, что дальше-то. Значит, поляки же однажды, мы с вами посчитали, что это какой-то, ну, какой-то взбрык, какой-то нелепый абсолютно, помните, потребовал репарацию Германии за Вторую мировую войну. Потребовал репарации, подумал, ну, ерунда какая-то. Потом еще раз потребовал, ну, ладно, ну, настойчивая, но ерунда. А тут, смотрите, теперь, значит, поляки обращаются с тем же самым, это уже не просьбой, а требованием по поводу репарации к американцам. Мол, говорит, слушай, не могли бы подействовать на Германию? Хоть как-то, чтобы нам это самое. Пожалуйста.
Ливонский сказал.
Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США с просьбой, связанной с возмещением ущерба, нанесенного Польше в годы Второй мировой войны. Польское внешнеполитическое ведомство уже обратилось с аналогичными инициативами к ряду международных организаций, в частности, к ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 странам-членам Совета Европы, НАТО и Евросоюза.
Понимаете, то есть это уже не шутки. Я так понимаю, чтобы понять, что дело не в 1,3 триллиона долларов, да, а именно в символическом, так сказать, обрушении роли Германии. Я и так понимаю, Александр Германович. А вы?
Я бы сказал, что и у Германии, и у Польши есть они тот же хозяин, потому что Польша в данном случае банкует не на свои, она банкует на американские деньги. У Польши нет собственной системы обороны, нет собственной системы вооружения. И фактически вся международная политика Польши строится на брецании оружием по направлению к Восточной Европе, точнее к нам.
Ну, скажите мне, как военный эксперт, я же правильно понимаю, что, тем не менее, в Европе Польша чуть ли не единственная страна в смысле вооружения и армии, так сказать, более-менее дееспособна, в отличие от...
Я бы сказал, что и Польша, и Германия, еще раз, потому что вы сейчас задали Анатолию вопрос по поводу перехода роли Германии в сторону Польши, и та, и другая страна вынуждены сообразовываться с американским мнением. По этому поводу на сегодня, если у Германии статус оккупированной давно уже страны, там стоят американские базы, и мы понимаем, что там даже находится ядерное оружие американское. И немцы не имеют права голоса фактически, ну, при, да. всем, при всей моей нелюбви к немцам, в принципе, это факт. Но в то же самое время Польша вполне устраивает США в том виде, в котором они сейчас Польшу создают. Я так говорю потому, что в Свиноустье строится колоссальный терминал по приему газа, сжиженного газа из Америки. Таких точек строится 10 по всей Европе. Но первое находится в Свиноустье. И на Польше будут тянуться все трубопроводы.
Вот говорю про термины.
Польша заказала...
Свиноустье как-то. Ну ладно.
Свиноустье, но я не поляк, потому что говорю как русский человек. Польша заказала 500 систем, ракетных систем залпового огня у Штатов. РСЗО, Хаймерс. Я не знаю аналогов.
500?
Пусть меня Майкл поправит, Польша заказала 500 РСЗО.
Вообще это серьезно?
500 единиц.
Они столько не произведут.
Ну, вы мне говорите, или вы американцам хотите это объяснить? Дайте закончить реплику, пожалуйста. Извините,
нет, ну, видимо, это на какой-то срок, это уже не в течение недели. Понятно,
плюс к этому Блащак выступил тем, что он желает получить Абрамс-А1. И я анализировал состояние танкостроения и танковых сил Польши, начиная от Тварда, ну, это переделано Т-72. Угу. С французской системой и с другими там определенными вещами. Но они желают получить и Леопард 2А6 взамен на Леопард 2А4, который у них есть, и Абрамс-А1, хотя танк 60-летней давности, и создают танковую армаду. Сейчас у них уже более 280 танков, они хотят иметь более 500 танков, что необходимо для удержания восточных крес. И в данном случае, коль скоро, Анатолий, вы подняли тему, я напомню две вещи, и на этом коллеги очень рвутся в бой, я им предоставлю, конечно, быстро закончу реплику. Так вот, первое, в Варшаве не так давно был билборд с высказыванием генерала Мики, очень любопытное высказывание. Генерал Мик, фамилия у него такая, польский генерал. Время вспомнить историю. Какую историю хотел вспомнить генерал Мика, я не знаю, польская история очень многогранная, но ясно какую. И второе, я об этом уже как-то раз говорил, в Польше даже есть электрички пригородные в Варшаве, где изображается Великая Речь Посполитая с включением, естественно, восточных крес. И я по этому поводу поговорил с РВ Жувеном. РВ Жувен – это заместитель главы комиссии по обороне и безопасности Европарламента, Европравительства, Брюсселя. Вот, ну, естественно, евродепутат. Он мне сказал, ну, поляки хотят простую вещь. Они в том числе хотят увеличения числа кресел в Европарламенте, потому что чем больше территории страны, тем больше кресел, и они будут продавливать во имя американцев относительно старой Европы все те решения, которые необходимо проводить в жизни американцам. Достаточно странные решения.
Пожалуйста, Кирилловна.
Да. И история с немецкими репарациями мифическими, и история с крестами
сходними.
Думаете,
мифическими все-таки?
Конечно, нет. Безусловно, никто да. никакой там триллион триста миллионов не будет выплачивать. Дело совершенно в другом. Дело в том, что все это случилось в 21 веке. И все это очень хорошо встраивается в нарратив, который называется переписывание истории. Потому что любые подобные действия и обсуждения, и дискуссии представить себе в 20 веке было просто ну, невозможно по принципиальным вещам. А, в общем-то, реальность заключается в следующем. В 21 веке история, по крайней мере, в западном дискурсе, в западном нарративе, она перестала быть неким таким определенным набором фактов, которые изложены в хронологической последовательности. Она просто-напросто стала таким, я бы сказала, историческим фэнтези, то есть неким набором оценочных характеристик, которые порой вообще космически далеки от того, что происходило на самом деле. А происходило, собственно, вот что. Дело в том, что Польша на момент 45-го года окончания войны не была политически субъектной вообще. Соответственно, все, что она получила, это было, что называется, от щедрот. Причем от щедрот конкретного государства, да. которое называлось Советский Союз. Потому что когда была образована по итогам Ялтинской Потсдамской конференции так называемая союзническая комиссия по выплате репараций, и там прям целый был координационный орган сделан, который потом долгое время вот как раз расписывал кому что и в какой форме, потому что впервые появились еще не просто репарации в денежном эквиваленте, появились, собственно, формат реституции, то есть когда выдавали в неком материальном эквиваленте вот эти все вещи, связанные с материальным ущербом, нанесенные. Поэтому, соответственно, все это было распределялось довольно-таки долго. И, в общем-то, то, что мы увидели, оно произошло в период конца 40-х, начала 50-х. И вот, в общем-то, все это выплачивалось, потому что Советский Союз разрешил все это делать и сказал, что да, хорошо, давайте Польше тоже, как пострадавшей стране, там что-то выплатим. В итоге, в 53-м году было решено, что и польское правительство официально это признало, что мы закончили все эти выплаты, мы с этим согласились. Это как бы я сейчас цитирую, опять же, польскую сторону. И, в общем-то, все спокойно жили 50 лет. То есть, можете себе представить.
Можем.
Естественно, когда прошло 50 лет, многое забылось, появились новые тренды, появились новые нарративы, в частности, связанные с тем, что на самом деле все дело было совершенно не так. И вот как раз таки, почему я настаиваю, что дело не в деньгах. Дело сейчас в принципе и в том, чтобы изменить принципиально политический именно
дискурс. Я понимаю. Нет,
а
вы очень точно сказали про историческую фэнтези.
У поляков он заключается в следующем. Почему, спрашивает польская власть, мы подписали вот это соглашение 53-го года?
Так.
Потому что Советский Союз настоял на это.
Давил
он
на
заставил нас это сделать.
Вот, видишь,
а на самом деле мы могли бы получать эти деньги еще долго, долго, долго и так далее.
А вот вы видите,
поэтому
да, все
вот,
это время... Сейчас, друзья, просто хочу подключить это именно, что никак...
Какое
ну,
знакомое
то есть,
лицо.
Не просто не в качестве да, комментатора, а в качестве участника дискуссии. Это Якуб Карейба, видите, он вынужден был заехать куда-то глубоко в парк, вот, и там скрываться от польских, так сказать, от польской свободы слова, чтобы дать там свободный комментарий. Якуб, привет, спасибо, что ты с нами.
Привет, Радви.
Привет. Расскажи, пожалуйста, вот ну, ты слушал нашу дискуссию. Давай, разведчик сзади прошел. Давай хронологически обсудим это. Первое. Львов, он же Лемберг. А вот это значит, это твит Мельника, это публикация в польской прессе, вернее так, публикации и многочисленные. Скажи, у поляков действительно есть некая идея защитить эти земли посредством вхождения на них?
Мы не переписываем историю, мы пишем совершенно новую историю, и одним из главных элементов ее будет являться, уже является тесный союз Польши и Украины, как двух равных независимых субъектов. Равни с равными, свободные со свободными. Нас не интересует раздел Украины, нас интересует Украина как можно больше, как можно сильнее. Так что лучше вы уже говорите, что Польша претендует на Калининград и Смоленск. В нынешних условиях это гораздо более реалистично, чем какие-нибудь разделы Украины. Чем больше Украина, чем сильнее она, тем лучше для нас. Кусочек
послушай,
нас
да, я понимаю тебя. Я понимаю то, что ты говоришь. Единственное, что сейчас вот звучат-то твои слова. Понимаешь, еще там несколько лет назад, может, прозвучало бы нормально, но сейчас, чем сильнее она, чем мощнее Украина, тем нам лучше. Это выглядит как издевательство, конечно. над Украиной в первую очередь. Это первое. А второе, все-таки мы здесь, я надеюсь, слышал, мы тут говорили о том, о важности терминов, терминологии. Конечно же, оккупация или вторжение, как бы, ну да, ужасные слова. А вот защита тех самых, так сказать, в регионов, в котором вы не можете быть равнодушными по историческим причинам, защита, совсем другое дело, правда?
Ну, в контексте прошедшего года я не очень себе представляю, что Польша могла бы Украине что-то навязывать. Я думаю, мы все убедились в том, что и странам посильнее сложно Украине что-то навязывать. Я говорю не только про вас, а в принципе про Германию, США и другие страны в том числе. Мы видим Украину как часть большой системы, основанной на Евросоюзе и НАТО. Чем быстрее они туда войдут, тем лучше. И мы не хотим отодвигать этот момент. Поэтому все, что вредит интеграции Украины в Евросоюз, это хуже, в том числе
понял,
и для нас.
Понял. Да, Георг, пожалуйста.
Схема, о которой говорил Якуб, она была нормальной, правильной в 2021 году. В 2022 году, когда стало очевидно, что раздел Украины неизбежен, вопрос в том, будете ли вы участвовать в этом разделе или будете стоять в стране в белых перчатках, поляки, естественно, как любые адекватные люди, выбирают участие в разделе. Возвращаясь к вопросу о репарациях, важный вопрос очень, да, нужно понимать, что 70% вопроса репараций Германии – это внутриполитическая польская история. Они за счет поднятия этого вопроса и муссирования уничтожают собственную оппозицию либеральную, которая пронемецкая. Это чисто внутриполитическая история. Но, когда вы говорите о том, что поляки не рассчитывают получить эти репарации, это тоже неправда. Как ни странно, у Польши есть шансы их получить.
Буквально подожди, стоп. Триллион триста миллиардов?
Да, но не триллион меньше. Объясняю схему, как это мыслят поляки. Буквально относительно, ну вот сейчас прошла очередная волна публикаций в польских СМИ относительно репараций, там у них новостной повод был. И прошел очень интересный опрос. Опрос показывает, опрос был в Германии и в Польше. Как вы относитесь к вопросу выплаты Германии полякам репараций? Безусловно, большая часть немцев, там порядка 75%, сказали, ничего выплачивать не будем.
Так.
Большая часть поляков, порядка там тоже 70-65% сказали, немцы должны. Но если вы берете срез именно на среди молодежи,
так,
то там другая позиция.
А именно?
Больший сегмент немецкой молодежи, не абсолютно большинство, да, по крайней мере, больше. Говорит, ну, в принципе, да, мы могли бы выплатить. А больший сегмент польской молодежи говорит, что, ну, конечно, требования слишком большие, но если мы снизим требования, то, в принципе, мы тоже за.
Якуб, а какая сумма устроит отца, так сказать, польской демократии?
То есть молодежь...
Дело не в деньгах, дело в принципах. У Польши есть два противника. У Польши во всем мире есть только два противника. С одним уже более-менее разобрались, сейчас пришло время второго. Наша цель – это хорошие, нормальные, штатные, конструктивные отношения с Германией. Для этих отношений, как и в жизни, нужно разобраться с тем, что было наделано в прошлом. Если они грабили, убивали, разрушали, то нужно за это рассчитаться.
А по-твоему, вот это требование... Якуб, по-твоему, это требование – это хороший фундамент для грядущих конструктивных отношений?
Дело в том, что они проиграли войну. Если бы они ее выиграли, конечно, требовать было бы сложно. Но с вас, например, требовать сложно, потому что вы войну все-таки выиграли. Поскольку они проиграли, с них требовать можно, как с моральной, так и с юридической точки зрения. И для этого там стоит 40 тысяч американских солдат, чтобы они об этом помнили, что они проиграли.
Понял.
С юридической, ни с моральной точки зрения.
Быстро тоже комментарий к словам Якуба. Я еще один сценарий увидела, услышала в этом предложении. Действительно, я не случайно вспомнила Великое княжество Литовское. Это была уния. Угу. Вот один из вариантов – это мирная уния с Украиной, как сейчас она была представлена, где бы доминирование было, может быть, не с помощью оружия, а с помощью экономики, с помощью взаимных требований репараций. Это тоже внешнеполитический
вариант устройства вполне.
Фундамент.
Да, Майкл, мы о тебе как немножечко забыли, прости, пожалуйста.
Да. А что касается второй голубой польской мечты – давить на Америку, чтобы Германия заплатила компенсацию, репарации. Это, конечно, нереализуемо. Я знаю, что США скажут, Порше, что... Ой,
скажи нам, что США скажет Порше, давай. Что, и да, Якуб разнесет эту сенсацию по польским
есть
СМИ, давай.
Есть другие приоритеты. Во-первых, Германия должна тратить 2% ВВП на оборону. Это на первом месте. Потом надо, Германии надо раскошеливаться по поводу войны помощи Украине. А после выполнения этих двух задач, конечно, мало останется у Германии для
на репарации.
Это да. Вторая голубая мечта. А первая голубая мечта, польская мечта, это вернуть себе исконные польские земли вслед за Россией, я имею в виду. Взяв пример России, которая возвращает и укрепляет исконные русские земли. Конечно, это тоже нереализуемо, потому что не для того весь коллективный Запад защищает Украину. И территориальную целостность Украины не для того, чтобы, чтобы Польша взяла свой кусок.
А для чего?
Исконы. Но
подожди, подожди, а для чего, если не для того?
Защищать Украину,
да,
защищать европейскую безопасность в целом, остановить Путина, чтобы
подожди. Ну разве присутствие Польши на этих территориях это что, подрывает безопасность или наоборот усиливает ее?
Смотря что они будут делать.
Ну вот я тебе, подожди, мы же обсуждали с начала программы, что они могли бы, будут там и не будут делать, другой вопрос. Но просто в твоей логике она немножечко здесь хромает. Повторяю, если Польша реализует то, что, то в чем мы ее, так сказать, ну, подозреваем, а они сами это, что они декларируют, то это никак не нанесет ущерба без европейской безопасности, разве нет?
Но в том-то и дело, что это нереализуемо. Единственное исключение, это то, что Геворг сказал. Если действительно украинский режим будет свергнут, не дай бог.
Не свергнут, а сам падет, раз я так сказал. Не цитируй меня правильно.
Тогда Порше и коллективный Запад может говорить то, что многие державы говорили в 1938 году по поводу Чехословакии. Они сказали, что ну раз Чехословакия уже не существует, мы хотим кусок. Порше хотела свой кусок, Венгрия хотела свой кусок.
Кстати, ведь Порше
Германия хотела свой кусок.
Мы хотим кусок, мы хотим все.
Они не кусок хотят теперь.
Ну все, вы уже так не получите.
Это единственное.
Хорошо, спасибо, Майкл. Напомнил полякам, действительно, что у них был же некий опыт. Именно 38-й год. Помните, это год Мюнхенского сговора, кто не помнит. А давайте послушаем американского, кстати, вот вслед за Майклом. Давайте американского аналитика послушаем. Он экс-советник Дональда Трампа. Вот. По поводу поляков, по поводу, так сказать, концепции «Make Poland Great Again». Послушаем.
Поляки считают себя великой нацией, лишенной возможности быть великой. Они были велики 400 лет назад, они были могущественны в Европе. Крупнейшее государство в Европе, самая мощная военная сила в Европе 400-500 лет назад. Они действительно хотели бы снова стать такими. И поэтому, когда вы внимательно слушаете поляков и смотрите их телевизор, они говорят о расширении Польши, чтобы восстановить контроль над территориями, которыми они когда-то управляли. Это противоречит целям НАТО. И я не думаю, что большинство партнеров по НАТО их поддержат и будут говорить: «Ах да, вперед, давайте поддержим аннексию Западной Украины». Кстати, Минск раньше входил в состав Речи Посполитой.
Это, конечно, было бы безумием.
Конечно.
Нравится мне ведущий, хороший. Да, Якуб, пожалуйста, слушай, ну действительно, ведь есть же такая идея «Make Poland great again». Ну разве нет? Кстати, как это по-польски?
У меня ощущение, что вы вообще не читаете книжки, а это полезно.
Польские
потому
редко,
что хорошо
правда
бы вам подумать, чем были вы, когда мы, поляки и украинцы, были вместе. К чем? Этому мы идем. Мы
подожди,
понимаем,
подожди, Яков, что... подожди. Мы не читаем книжки, поэтому в двух словах перескажи нам сюжет какой-нибудь хорошей книжки. Давай. Ну, на эту тему.
Когда Польша, Украина, Беларусь, Литва вместе... Россия отсутствует в европейской политике. С политической точки зрения это уже существует, остается оформление. Оформление Центральной Европы как некой независимой силы между Германией и Россией. В том числе и для того, чтобы не случился союз Германии и России, который уже как минимум 3 раза в истории принес Европе большую беду. Но никто никому ничего не будет навязывать. Все будет строиться на равноправных, свободных
условиях
между Польшей и Украиной.
Я тебя понял, Яков. У нас есть просто в студии, смотри, люди, которые читали книжки, пожалуйста. Да.
И такое ощущение, что книжки не читают Яков. Потому что этот так называемый союз Польши, Литвы, Украины и Белоруссии, где Польша была на первом месте, отчасти Литвы, а все остальные были на положении холопов, он был силен ровно тогда, когда Россия была ослаблена или дезинтегрирована. Как только Россия начала собираться в конце 17 века, даже во второй половине 17 века, то тогда весь этот союз растрещался на всех углах. И тогда этот союз просто распался. Поэтому, когда мы были сильными, вас не было. И более того, когда мы были, вас не было. Читай книжки якобы исторические. Это будет очень полезно.
Проблема в том, что период вашей силы и могущества закончен, Геворг.
Да ладно.
Сейчас,
да ладно.
Сейчас вас в европейской политике нет, а мы с украинцами сделаем так, что это будет надолго.
Смотрите, обмениваться патетическими, так сказать, формулами, нет, это очень прикольно и очень, и людям, главное, нравится, но это не продвигает нас ничуть по пути какому-то содержательному. Георгу отвечу на его упрек, потому что мы не читаем книжки.
Якубу.
Господи, Георгу, прошу прощения, Якубу, да. Читаем, видимо, разные, и по-разному, но самое главное даже не книжки. Ведь. Якуб, ты же знаешь, да, что, есть куча всяких логических формул, типа там после этого, не значит вследствие этого, а иногда бывает, что вследствие и так далее. Так вот, я просто настаиваю, что ту формулу, что нам предложил, ты ее просто перевернул с ног на голову. Ты следствие поставил вперед причины, понимаешь, в чем дело? Вот и все. Поэтому нет, не потому России не было, что вы были такими могучими. А ровно потому-то вы и были могучими, что Россия вам это позволила. А как только посильнела, на этом все и закончилось. Вся сказка, так сказать, закончилась. И мне кажется, последовательность была именно такая, и логическая связь была именно такая, а не какая иная.
Абсолютно
коротко.
Согласен.
Спасибо
только
тебе большое.
Сейчас мы наблюдаем обратный процесс.
Нет.
Мы и украинцы усиливаемся за счет ослабления России.
Не хочу тебя обижать усилились? И троллить. Подожди, Георг, но послушай. Ну вот я помню, такие же слова... перед каждым из известных разделов, я думаю, говорили польские патриоты. Повторяю, это не чтобы тебя обидеть, не чтобы тебя протроллить, но их же было несколько.
А с кем вы сейчас собираетесь нас делить? С Германией, что ли, где американские войска стоят?
Никто не собирается вас делить. Мы говорим про могущество России и про, так сказать, и про прочих акторов, которым Россия позволяет либо быть, либо не быть, так сказать, заметными акторами политическими на планете. Вот и все. Все, у нас реклама, Якуб, ты знаешь, как это важно. Спасибо тебе огромное за участие. До встречи. Реклама.
Это самый уникальный хоккеист в истории мирового хоккея. Координация фантастическая. Да и все это было на запредельных скоростях.
Я не представляю свою игру без моих партнеров Володи Петрова и Бориса Михайлова.
Да, играли против нас тоже великие хоккеисты. Но сильнее нас не было, как тройка. Ну, не было.
Валерка вообще неугомонный был, потому что он был великолепный танцор. На гитаре играл, рисовал он, между прочим, очень хорошо.
Он очень любил детей. Вообще людей любил, а уж детей особенно.
Вот буквально ты с ним играл, его не стало. И ты начинаешь искать ответы на все вопросы. Их много вопросов, но очень мало ответов.
К 75-летию легенды номер 17. Валерий Харламов. На высокой скорости. Премьера в воскресенье на Первом.
Миллионы людей выбирают Фитолакс – послабляющие жевательные таблетки на основе фруктов. Попробуйте новинку – Фитолакс мармеладные ягоды. Всего одна на ночь для комфортного облегчения утром. Не вызывает спазмов и вздутия. Фитолакс от Эвалар.
Когда ты уже стал номером один? Уже многого достиг. Уже поднялся. Главное – не остановиться. Еще выше. Еще шаг. Еще успех. Спасибо, что вы с нами. 30 лет. Мегафон. Это только начало.
И вот прибывает наш мегабосс.
Разгружай!
Приправа универсальная Индана. 39,99. Магнит. Повезет в Новый год.
Гель диклофенак АКОС в упаковке с человечком.
Содержит максимальную концентрацию активного вещества 5%. Он хорошо проникает в ткани, способствуя уменьшению боли в спине и суставах. 5% гель диклофенак АКОС с приятным запахом лаванды.
5% гель диклофенак АКОС. Альтернатива. Качественная, отечественная, своя.
Зачем вам столько карт, если есть одна халва?
с рассрочкой на 10 месяцев. Халва с кэшбэком до 6%, чтобы снимать наличные без комиссии, и халва для ежедневных покупок. Все, что мне нужно от разных карт, есть в халве. Всего одна карта для всего.
Фикс прайс, новогодняя спеццена на елочные украшения, подарки, декор и многое другое.
Когда ты уже поднялся, главное не остановиться. 30 лет Мегафон. Это только начало. Спасибо, что вы с нами.
Вирус может вызывать инфекции горла. Мирамед. Инфекциям горла мощный ответ. Мирамед Эвалар. До 60% выгоднее аналога. Индейка Пава Пава из экологически чистого края России рекомендована детям.
Программа «Больше» от Теле2 – это мультивселенные скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок – момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шоппинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
В «Снежной королеве» зимняя распродажа. Скидки до 70% на все.
Кухня за 14 дней. Стильные кухни.
Мы в «Самокате» любим радовать вас не только быстрой доставкой, но и выгодными предложениями. И поэтому даем скидку 31% на бигбули с мясом от горячей штучки всего за 245 рублей. «Самокат» – сердцу в такт.
МХАТ Горького представляет «Волшебная сказка для всей семьи». Премьера «Золушка». 14, 15 и 29 января. МХАТ, Тверской бульвар, 22.
Платите меньше. Цена недели в «Пятерочке». Масло сливочное «Му» 129,90.
Вкусно не у того, кто хорошо готовит, а у того, кто выбирает вкусное. Вкусно там, где вкуснотеево.
Если не хочется идти в магазин, закажите продукты из Яндекс.Лавки. Скидка 30% на первый заказ.
Программа «Больше» от Теле2 – это мультивселенные скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок – момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шоппинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
Что бы ни происходило в России, это, понятно, всегда почему-то очень, так сказать, болезненно беспокоило и беспокоит Европу на протяжении столетий. Вот. Но чтобы против нас не предпринимали эти самые недруги, это самая Европа, обратите внимание, Россия продолжает жить. Об этом очередной раз напомнил народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Животные утоляют страх. Времен 12-го года Европа пляшет на костях ей ненавистного народа. И грузный брит, и грозный швед, и гал презрительно лукавый плюют остервенело вслед Руси тысячелетней славы. И мутные злобы кипят, за них попрятавшись блудливо, поляк спесивый, лит и лат, эстонец пасынок залива. Хохол с натуги в ворот рвет, за ляхом тянется к Европам, спеша за шнапс и бутерброд служить немеччине холопом. И мир вокруг по швам трещит, и шрам отбухает кровью, а мы, как прежде, держим щит пустому вопреки злословью. Умолкни, лживая молва, пускай узнает поименно, Россия все еще жива, не пали отчие знамена.
Да, видите, я так понимаю, это такое некое подражание Александру Сергеевичу Пушкину. Вот. Но почему это важно, почему это интересно, почему столетия проходят, видите, а сюжет все тот же и тот же и тот же. Ну, значит, я надеюсь, постучим по дереву, что сюжет будет до конца все тем же, как и в прежние времена. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас на Первом канале новости. Не переключайтесь.
Информационный канал на Первом продолжает работать в прямом эфире. Эта программа «Время покажет». Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что в незалежной скоро наступит новая эра, и в будущем эта страна будет иметь одну православную церковь.
Мне кажется, что не может быть на Украине две одинаковые церкви. Мне кажется, что все будет развиваться так. Мы закончим эру двоецерковности. У нас будет не две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная. У нас Печорская лавра должна быть украинской в полном объеме. Богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке.
На священников Московского патриархата продолжаются гонения. СБУ заявляют, что перед судом предстанет митрополит одной из винницких епархий. СМИ пишут, что речь идет о митрополите Тульчинском и Братславском и Анафане. Он публично поддерживал и поддерживает СВО.
Митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы. Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки и призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины.
Стоит напомнить, что совсем недавно раскольники впервые провели службу в главном храме Киево-Печерской лавры. Мероприятие охраняли 3000 силовиков. У всех пришедших проверяли документы. Но кощунство – это, похоже, единственный способ у неверующих украинцев показать себя религиозными людьми.
Тут еще один небольшой инцидент произошел во время подготовки Олимпиады 26 года. На сайте Олимпиады в категории «фигурное катание» организаторы разместили, ну, вот как бы фоновым изображением, и вы видите, друзья, фотографию нашей знаменитой Евгении Медведевой. Понятное дело, что найти ничего лучшего у тех людей, которые сайты готовить, не получилось, потому что наши фигуристки красивые, талантливые, и для того, чтобы показывать и пропагандировать фигурное катание, подходят как никто. Но вот пока не ясно, вот, является ли это трейлером возвращения российских спортсменов, ну и, конечно же, ждем реакцию украинской команды. Посмотрим, что скажут. Ну, да, на самом деле, возможно, возвращение наших спортсменов – это не самое далекое будущее, потому что в США даже Дмитрия Бивола, боксера нашего, он стал первым россиянином, которого признали лучшим боксером ушедшего 22-го года, по версии Американской ассоциации журналистов, и это произошло впервые за 84 года. 22-го года на фоне всех происходящих событий. Возможно, нас ждут какие-то изменения. Вот что, кстати, наши победы животворящие делают, да?
Хотелось бы надеяться.
Это правда. Командование украинских войск, как оказалось, и это подтверждают найденные документы, планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом говорят карты, которые обнаружили на брошенных украинских позициях.
Данные карты были найденные при обследовании занятых позиций под Авдеевкой.
Что видно? Ростов-на-Дону, отметки. Соответственно, маршруты. Донецк, Луганская Народная Республика. Также Харьков. Движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения либо техники, либо силы средства противника, как в нашу, так и в противоположную сторону. То есть поэтому можно определить, что это направление движения сил и средств.
Ну и, конечно же, главная новость сегодняшнего дня – это победа наших военных. Мы взяли Солидар. Украинцы практически полностью выбиты из города, но там остались некоторые небольшие кучки сопротивления в центре, которые уже взяты в кольцо и планомерно уничтожаются, ну а с кем-то ведутся переговоры о сдаче в плен. Под контролем также соляные шахты. Вот эти кадры, которые мы вам показываем, они сняты напротив здания, которое находится по соседству с городской администрацией. По предварительным данным, на текущий момент, которые нам сообщают пока неофициальные источники, это важно подчеркнем, но они похожи на правду, сдались уже более 100 человек. И практически 90% пленных на этом участке – это мобилизованные украинцы из других областей. По их словам, командиры рот и батальонов покинули этот район еще 7 января. Тем временем главком ВСУ «Залужный» заставил таки Зеленского отвести войска из Солидара. Вот что пишут телеграм-каналы «Знакомые ситуации».
Наш источник в офисе президента рассказал, что Залужный доложил о критической ситуации в Солидаре и настоял на выводе подразделений ВСУ из города, чтобы они не попали в окружение.
великому мыслителю и провидцу, советнику офиса Зеленского Алексею Арестовичу, нынешняя ситуация на фронте не нравится. И вот почему.
Ситуация такая. Мы в обороне. Она очень напоминает период конец апреля, май, июнь, когда брали Лепопасну, Лисичанск и Северодонецк. Вот. Ну, все знают, да, что за это время происходит. Они банкуют, они наступают. Мы обороняемся. Напоминаю, что целью обороны является измотать противника и лишить его способности наступать для того, чтобы самим наступить.
И сейчас с нами на связи военный аналитик Михаил Ануфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, конечно, я уже не обращаю даже внимания на вот весь этот жаргонизм, который используется в тезаурусе Арестовича. Вот это слово «банкуют», «наступают», да, это уже просто, ну, за гранью лично моего понимания. То есть, ну, политики так, конечно, говорить не должны, но это Арестович. Арестович исключение из правил, ему и его товарищам можно, видимо. О чем он говорит, да? О каком наступлении идет речь?
Ну, речь идет о том, о чем вы сказали ранее, о чем говорил Пригожин, что солидарно взят нами под контроль, остатки гарнизона или окружены, или бежали, большей частью бежали, для того, чтобы придать этому бегству официальный характер, анонсировано, что Залужный убедил Зеленского вывести войска, но в данном случае выбора особого не было. Наши же дали возможность им отойти для того, чтобы не повторять опыт Мариуполя, когда окруженных приходилось потом месяцами выбивать из занимаемых ими зданий. То есть минимизация потерь и сохранение хотя бы остатков города, центра города. Ну и сейчас действительно остается небольшая часть, шансов у которой нет. Потом предстоит чистка самих подземных соляных копий, которые там протянулись более чем на 200 километров тоннелей, по некоторым из которых могут проходить танки в два ряда. И, собственно говоря, это создает критическую ситуацию как Северску, который окружен с двух сторон, и с третьей прижат к Северскому Донцу, так и Артемовску, который теперь можно штурмовать со стороны Подгороднего, Красной горы, то есть с севера вдоль реки Бахмутки, не штурмуя водораздел в лоб. Плюс сейчас идет штурм Клещеевки на юге, бои идут в центре поселка, и зачистка бои за северную окраину Опытного, что даст возможность наносить сходящийся удар уже с юга на Артемовск. Поэтому ну, и да, в этих двух городах складывается критическая ситуация.
Про наши планы понятно, Михаил Борисович, но вот что касается слов Арестовича, я имела в виду как раз-таки наступление, о котором бредит Арестович. Он же сказал, что наша оборона – это цель измотать противника, лишить возможности наступать, чтобы наступать самим. Куда они планируют и могут наступать? Есть ли у них такие возможности?
В то время как бывший клоун Зеленский вынужден изображать из себя президента, Люсенька подполковник Арестович изображает клоуна. Он неоднократно прямо говорил, что врать в глаза – это его святая обязанность. И в данном случае он соврал, потому что первая цель обороны – это удержание занимаемых позиций. Когда противник сдает города, это уже речь не о нападении, и тем более не об изматывании. Об этом надо было говорить несколько месяцев назад. С тех пор, как на фронт пошли мобилизованные в количестве в полтора раза превышающим численность нашей группировки до мобилизации, а сейчас они прошли боевое слаживание, подготовку и откатку на фронте, говорить о каком-то изматывании русских войск не приходится. Скорее, речь идет о перемалывании войск противника, при том, что у нас почти достигнут численный паритет и многократное огневое преимущество. Ну, вот, собственно говоря, взятие Солидара наглядно демонстрирует, о чем говорит Арестович, точнее, о чем он бредит. Говорят постоянно о наступлении в Бердянске и Мелитополе, но тем не менее с запорожского участка фронта противник перебрасывал все, что мог, как раз на харьковское направление и в первую очередь на Солидар и Бахмут, который теперь уже скоро станет полностью артемовским. Поэтому ну, слушать бред из Киева не приходится, там оправдывают очередное отступление.
Хотелось бы вот ваше мнение по поводу поддержки Западом Украины в связи с теми потерями и, ну, действительно, проигрышем, который мы сейчас наблюдаем. Возможно ли, что Запад все-таки прекратит или сократит значительно поставки вооружения в незалежную?
Нет, не прекратит. Мало того, он будет поставлять все более и более тяжелое вооружение. Сейчас, вот в конце января, феврале, марте будут поступать американские Брэдли, немецкие Мардеры, французские колесные танки АМХ-10 со 105-миллиметровыми пушками. Они пойдут на комплектование двух армейских корпусов, которые сейчас пытаются создать и будут созданы Киевом не ранее середины весны. В последующем будут поставлять и танки, уже импортные танки. Если специальная военная операция затянется продлится более года, удастся им развернуть дополнительные военные производства. Новая техника будет поступать на вооружение стран НАТО. Старую, списанную, как вот эти поставляемые сейчас Польше Абрамсы МА-1, снятые с вооружения морской пехоты, находившиеся ранее на хранении, они будут поставляться. Вот поляки заплатили за это 3 миллиарда 750 миллионов долларов. Дополнительно к предыдущему контракту на 4 миллиарда 750 миллионов. То есть вот это, собственно, на чем зарабатывают Соединенные Штаты в первую очередь. Они поставляют, заставляют поставлять на имеющееся оружие у союзников киевскому режиму, сами же поставляют им более новые образцы за беспредельные суммы. Ну, вот эти списанные М1 продаются Польше по 10 миллионов долларов за штуку. Угу. Это безумные деньги для танка.
Да. Вот спасибо большое. Военный аналитик Михаил Анфриенко был с нами на связи.
Тем временем, друзья, срочные вот новости, которые пришли буквально несколько минут назад. Генсек НАТО призвал усилить помощь Киеву на фоне потери ими Солидара. Посмотрим, что будет происходить. Ну и, соответственно, вспоминаю там события под Артемовском. И наше Министерство обороны заявило, что наши ВКС наносят удары по опорным пунктам противников в Солидаре. Штурмовые отряды ведут бой в городе. То есть это уже официальное подтверждение. Мы знаем, что наше Министерство обороны дает с небольшой задержкой по понятным причинам, не выдавая все вперед. Александр Германович, вот то, что Столтенберг заявил, что он теперь будет использовать ситуацию в Солидаре для того, чтобы попросить своих западных партнеров предоставить больше вооружения Украине. Насколько это адекватное поведение для него в данном контексте?
Ну, я думаю, что оно вполне адекватно. Если посмотреть внимательно, отвечая также косвенно на вопрос Олеси, где возможно направление основного удара для ВСУ? На самом деле, конечно же, под Солидаром это уже невозможно категорически, потому что это один единый укрепрайон. Если посмотреть на карту и умозрительно провести линию, то вы увидите, что, описывая окружность, мы захватим Константиновку, Идрушевку, и Славянск, теперь мы говорим Славянск, и, собственно, Солидар, и Бахмут, который Артемовск, все они образуют единый укрепрайон, находящийся на хорошей высоте, относительно господствующей, относительно окружающей местности, что позволяет маневрировать, перебрасывать артиллерию, перебрасывать танки. Я это говорю к тому, что взлом Солидара – это не просто взятие одной точки и не просто возможность атаковать Авдеевку, а точнее сначала Артемовск с фланга. Это в том числе фактически уничтожение, потому что вхождение вовнутрь целого большого укрепрайона, который образовал одно единое целое. Теперь, так как невозможно наступление на линии Кременная-Попасная, так как в районе Солидара мы только что проанализировали ситуацию, давайте внимательно относиться, Руслан, к тому, что заявляют натовские бонзы относительно юга. А что они заявляют? Они заявляют о том, что их цель – это Крым, взлом нашей обороны в Запорожье. Наши бойцы говорят о том, что Днепр обмелел, и это предоставляет определенные тактические возможности для ВСУ. И это очень серьезно, с учетом того, возвращаясь к Йенсу Столтенбергу, что уже 2-3 бригады французские присутствуют на румыно-украинской границе в районе Южной Бессарабии.
Вы намекаете на вступление войск НАТО в конфликт уже открыто?
Я намекаю на то, что действительно они пойдут в сторону Запорожья, и
они могут... это кто? Европейцы, натовцы
или украинцы? Я думаю, что это будет польско-румынско-французский контингент.
Без украинцев.
Сегодня совместно с украинцами. Сегодня с утра я созванивался с Парижем. У меня есть очень хороший мой, скажем так, информатор, открытый Пьер Плас, капитан французской военной разведки в отставке. Он мне напомнил, что Тьерри Буркхарт, глава генштаба Франции, совместно с французским министром обороны Ле Корню, заявил, что французская армия готова вступить в конфронтацию с российской армией в 2023 году. А Пьер Плас считает, что это безумство. У французов не более 60 тысяч человек под ружьем, из которых только 30 тысяч обладают какими-то возможностями. Но, наверное, в составе всего НАТО. По этому поводу, развивая реплику, с которой начал Ануфриенко, Михаил Борисович, я скажу так. Да, действительно, около 400 танков, которых хочет получить Йенс Столтенберг от французов, это те самые АМХ-10 РС, колесные танки с тяжелым орудием 105-миллиметровым. Это в том числе «Леопард 2А4» из резерва немецкой армии, около 100 штук, которые они могут предоставить. Я напомню, что польская армия обладает колоссальным бронетанковым потенциалом в 1000 единиц почти что, из которых 250 танков – это «Тварт», так называемые переделанные Т-72, они спят и видят отдать их фактически украинцам. Вот это та сила, которую Йенс Столтенберг хочет получить.
Хочет разбудить, пробудить.
Да, ну, сила это, конечно, верно. И пропаганда западная работает, она отлично. Жители Соединенных Штатов, например, не знают, что Украина проигрывает на данном этапе и будет проигрывать дальше. Вот что рассказал ведущий Fox News Такер Карлсон.
Дело не в том, что американцы глупы. Дело в том, что наши СМИ часто под прямым давлением правительства США не рассказывают те истории, которые имеют значение. В результате жители США находятся в опасном неведении по вопросам, которые влияют на их жизнь. Если вы сомневаетесь, что это правда, спросите своих соседей, кто выигрывает на Украине. И, конечно, они скажут вам, что Украина побеждает. Это то, что они видят по телевизору каждое утро в течение последних 11 месяцев. Это касается практически всех СМИ Америки, за исключением выступлений полковника Дугласа МакГрегора, за которую он, само собой разумеется, был осужден как агент Путина. Но он практически один. Вот версия, которую видит большинство американцев.
Президент Зеленский описал это время как начало окончания войны. Имеет ли он на это право?
Я думаю, ясно, что Украина побеждает.
Украинцы переходят в наступление. Они выигрывают эту войну прямо сейчас. Почему вы хотите перестать поддерживать украинцев, когда они побеждают на поле боя?
Украина побеждает, но пока они не победили. Россия проигрывает, но пока они не проиграли.
Прямо сейчас, я думаю, будет справедливо сказать, что Украина одержала верх. Украина выигрывает благодаря огромной поддержке, которую мы и другие оказываем.
Как правило, верят тем, кто страстно защищает свой заранее написанный сценарий. Американский радиоведущий Гарланд Никсон выложил карикатуру в своем твиттер-аккаунте, адресованную Украине. Осталось донести эту мысль до самих украинцев, которые самоотверженно борются сейчас за интересы НАТО.
Тут удивительное событие происходит. Американцы реально стали прозревать в последнее время. Вот, например, американский политический блогер Джексон Хинкель сравнил фотографии двух победительниц конкурса красоты в России и в США. Какой у него получился вывод, разобирали на стриме Народного фронта, друзья, куда каждый из вас может позвонить прямо сейчас, и предлагаю посмотреть фрагмент оттуда.
Я увидел новость в интернете о том, что политический блогер Джексон Хинкель сравнил фотографию двух победительниц мисс России и мисс Америка. Вот.
Я, по-моему, это видел. Я, по-моему, где-то это видел.
Да, он сказал, что с мисс Америкой что-то не так, и такое ощущение, что кто-то старательно ведет человечество к вырождению.
А мы можем редакторов попросить эту картинку показать нашим зрителям, чтобы они понимали, о чем идет речь? Вот какая красота! Ну, наше-то понятно. Я без иронии про нашу говорю, но вот то, что от меня слева, это чудо, конечно. Да, как вот, ну, есть же идеалы, да, какие-то красоты, стандарты, скажем, да? Раньше в Европе были цирки уродов, и один из самых главных персонажей был там бородатая женщина. Буквально несколько лет назад бородатая женщина, то бишь мужик, да, в платье, победил на Евровидении, и это стало топом вообще. Вот когда взрослые дураки что-то там придумывают, да Господь с ними со всеми, им можно. Но когда в этот вертеп втянуты и маленькие дети неокрепшие, когда им предлагают, да, менять пол там уже почти в детском садике, вот это страшно. А эти, пусть они бесятся, как хотят. Главное, чтобы нас это не касалось. Вот и все.
Вот смотрите, Кирилл Любовна, для одних это нелепость, а для других это, ну, реальный мир, понимаете? Вот абсолютно реальный мир. И как побеждать на поле боя мы знаем, а как победить вот в этой ментальной войне? Вот вопрос, который тоже очень актуальный и будет стоять на повестке еще очень долго. Я, кстати, не согласна со спикером на тему того, что существуют какие-то стандарты, в частности, там, стандарты красоты. Их не существует, они задаются. Mm-hmm. Задаются зачастую искусственно, mm-hmm. и именно поэтому очень сильно отличаются в зависимости от времени и от конкретной привязки по даже государствам. Это касается и внешности, это касается ценностей, это касается вообще всего. То есть то, что мы называем стандартами, является таковыми ровно в наших головах, потому что нас так воспитали, мы живем в этой парадигме, нам она, естественно, кажется правильной, потому что она уютно и привычно. Когда сверху пытаются менять парадигму, а, собственно, вот то, что мы увидели в сравнении двух картинок, это, собственно, вот с левой стороны как раз стоял трансгендер. И нужно объяснить людям, что вот такое нужно не просто принимать, то есть быть толерантными, это нужно пытаться полюбить. И именно этим и пытаются сейчас развлекаться, собственно, американские идеологи. И то же самое мы видим в отношении ситуации на Украине. Возникает вполне резонный вопрос. А зачем американцам знать правду? Вот чтобы что? Это сегодня зачем-то нужно, вот это объективное видение картины мира и так далее. Это совершенно не нужно.
Незнание что... — это сила для них.
Нет, дело в том, что для американцев просто требуется молчаливое согласие и поддержка внешнеполитического курса руководства, которое сегодня заключается в том, что, так сказать, все живое и мертвое сносится вот в эту вот кубышку под названием Украина. Поэтому, естественно, когда оттягиваются такие силы и средства, у налогоплательщика скорее возникает один простой вопрос. А, собственно, и как? Вот мы даем эти деньги. Есть результат? Конечно, дорогой налогоплательщик, говорят ему как бы американские идеологи, спи спокойно, все хорошо. Там побеждают, все в порядке. Поэтому вот с точки зрения госуправления все логично, и поэтому, естественно, приходится все вот это слушать, и вот эти вот радостные, бодрые речи ура-патриотические со стороны госпожи Клинтон и прочих. То есть так оно и будет. И другое дело, что это формирует некую альтернативную виртуальную реальность, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит, так сказать, на Земле, но это уже совсем другая история. А вот что касается, кстати, вот этой картинки, которая сейчас появилась на экране, сейчас как раз начинается вот конец января, начало февраля, будет период громких кинопремий, которые популярными очень считаются и престижными для американского киносообщества. Это там и «Золотой глобус», это и кинопремия «Оскар». И вот как раз-таки 24-й год, он стал пороговым, потому что с 24-го года уже окончательно вступают новые нормы толерантности. То есть вот то самое квотирование по количеству цветных персонажей, трансгендерных персонажей, и так далее, и так далее. То есть это внедряется прямо вот на самом высоком уровне, и, естественно, ну, то всегда исполняется тот план, над, собственно, выполнением которого тщательно работают. Поэтому я думаю, что уже через какое-то время среднестатистический американец, может быть, там лет через 10, посмотрит на эту картинку и скажет, нет, ну а что? Ну а почему бы нет? Действительно, свежо, симпатично и так далее. Потому что, ну, все идет из головы, все идет из сознания. И если людей так воспитывают, и детей так воспитывают, им показывают, что это красиво, ну, вполне возможно, они вырастут с представлением о том, что да, это симпатично.
Я думаю, меньше Александр... людей, тем больше воздуха на планете.
Ну? Думаю, Александр Геннадьевич с вами согласится. Такие темы особенно приятно обсуждать с Кирой Львовной, с Олесей Александровной. Умные, красивые. Вот наше секретное
спасите,
оружие.
Руслан.
Ну, какие еще темы забудь. Обсуждать вот на фоне вот этого всего, что там у них происходит? Ну, они это пытаются побороть и победить наш, вот этот мир. И
красота вдохновляет. Давай.
А что же их вдохновляет? Да их вдохновляют, видимо, какие-то другие вещи. Вот представитель Пентагона заявил, что обучение украинских военнослужащих применению зенитно-ракетного комплекса «Патриот» начнется уже на следующей неделе.
Я могу подтвердить, что уже на следующей неделе в Форт-Силле в штате Оклахома начнутся тренировки украинских сил по обращению с системами ПВО «Патриот». В ходе учебного курса, который, как ожидается, продлится несколько месяцев, будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих для обслуживания и поддержки оборонительной системы.
Мы раздобыли секретные кадры, как обучают американских военных, и как они, наверное, собираются обучать украинских. Возможно, это будет выглядеть вот так, как на этом видео, да? Но специфическое у них. Ну, как бы нельзя сильно прям утрировать эту историю, потому что все-таки это армия, это вооружение и серьезное вооружение, но порой такие кадры попадают в сеть. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала поставку Украине боевых танков «Леопард» и другой тяжелой военной техники. Вот что она заявила во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Евросоюз будет продолжать поддерживать украинский народ и оказывать давление против империалистической войны России. Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая нужна ей для защиты своей страны.
Ну вот Урсула фон дер Ляйен, как никто, понимает, что ее политическая власть сейчас исходит из стволов винтовок, которые стреляют в сторону России.
Ну вот Александр Германович об этом уже говорил. Другие так называемые союзники Украины, США и Нидерланды, оплатили модернизацию сотни танков Т-72 для поставки на Украину. Работу будут выполнять частные чешские компании, которые выделят более 27 миллионов евро. Да. Ну, кто-то зарабатывает.
Что сказать, кто как не чехи знают, как работать во благо нацистского режима. У них опыт есть.
Все повторяется. Бывший президент Украины Петро Порошенко проснулся и заявил, что в конце января на военной базе «Рамштайн» пройдет большое военное совещание с участием Украины и западных стран.
20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков, включая британский «Челленджер», немецкий «Леопард-2», а также некоторые бронетранспортеры и БМП.
Вот 10-й сезон сериала «Совещание в Рамштайн» становится все более предсказуемым. Похоже, скоро надоест и самим актерам. Сейчас с нами на связи из Донецка депутат Народного совета ДНР, подполковник Андрей Васильевич Боевский. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Какая сейчас обстановка в Донецке? Что происходит в городе и в окрестностях?
Ну, у нас традиционно ведутся обстрелы севера Донецка и в районе Чебоксарского района сообщается об обстрелах. Однако в целом я хочу отметить, что на сейчас выпущено менее 40 боеприпасов крупного калибра по всем городам Донецкой Народной Республики. И всего же, допустим, за вчера мы зафиксировали обстрелы и общее количество боеприпасов составило 109 единиц.
Но это меньше, чем обычно.
Это в 2,5 раза меньше, чем обычно. Это в 2,5 раза меньше, чем обычно. И в целом такая тенденция на уровне до 100, в районе 100 боеприпасов и даже менее. Допустим, с 8 по 9 число было выпущено 57 боеприпасов. Эта тенденция уже с Нового года, она довольно устойчивая. Это говорит о том, что в целом наша работа, которая ведется по уничтожению артиллерийских систем противника, дает свои результаты. И Донбасс, скажем так, освобождается от этого ежедневного террористического обстрела со стороны противника. Также свою роль играет продвижение наших сил на Мариинском и на северо-западном направлении, что не позволяет вести огонь противника с тех огневых позиций, которые он ранее использовал.
Ну вот сегодня глава Донецкой Народной Республики заявил о том, что Мариинка находится почти в большей части под нашим контролем. Вот можно оттуда побольше информации, потому что все внимание по понятным причинам приковано к Солидару, к Артемовску. Про Мариинку немножко забыли, но там также развиваются события. Можете вот нам на этом сделать акцент коротко?
Я полностью с вами согласен. Действительно, даже в целом, по своему значению, Мариинка не менее важна, чем Солидар. Это достаточно крупный город, и там действительно противник организовал очень серьезную оборону. Буквально 8 лет выстраивал весь город, обустраивал инженерными позициями и формировал оборону. И действительно, там достигнуты очень большие успехи в этом направлении. Мариинка – это скорее направление, а не один населенный пункт. Это в целом западное направление. Дальше Мариинка заканчивается, начинается Георгиевка, Максимилиановка и другие населенные пункты, которые идут вдоль трассы, которая двигается от Донецка в направлении Запорожья, скажем так, всегда была. И вдоль нее там населенных пунктов достаточно, которые нам еще надо освобождать. Поэтому на Мариинке, конечно же, наше продвижение не закончится, просто после этого будет намного легче продвигаться дальше. Там будет уже третья линия обороны и не настолько Спасибо. Плотные рубежи противника, которые сейчас. Спасибо.
Спасибо большое. Андрей Васильевич Боевский был с нами на прямой связи. Ну и, конечно, в Европе всегда рады украинцам, но не всем, а богатым украинцам, которые могут потратить там деньги. Украинские олигархи широко отмечают Новый год в Куршавеле, даже называют такой куршавельский батальон. Пока вся Украина сидит без света и тепла. И вот вынос 6 бутылок шампанского, который запечатлен на видео, стоил компании украинских патриотов 20 тысяч евро.
Слава Украине! Слава нации! Слава Российской Федерации! Слава Украине!
хорошо говорить «Слава Украине» в Куршевеле, но тут нужно быть честными. В нашей стране тоже существуют наши с вами сограждане, простите, которые уехали из нашей страны, пока другие защищают нашу родину. И о таких людях задали вопрос люди, позвонившие в стрим Народного фронта. Давайте посмотрим.
Пятеро наших патриотов, так скажем, в кавычках, застряли в Сеуле, да, то есть они улетели туда целенаправленно. Естественно, скорее всего, уходили от мобилизации. Интересно, что с ними будет, да, что с ними делать. И, наверное, нужно что-то как-то решить это.
У меня просто по-человечески такие же есть вопросы. Я бы хотел предостеречь, наверное, всех. Нельзя рубить с плеча. Нельзя клеймить позором каждого человека, в каждой ситуации нужно разбираться. Я не оправдываю этих ребят. Нужно узнать, почему и как произошли эти события, и от этого уже плясать. Но пока они являются гражданами нашей страны, все же мы должны с вами действовать по закону. Я полагаю, что эти люди не обращались за помощью к нашим консулам, послам. Но уверен, что великодушие наших коллег, которые там работают в Южной Корее, оно высокое, и если они обратятся, они их не бросят в беде. Я один раз в самом начале еще, наверное, вот этих вот историй с бегствами в Грузию, в другие страны, я услышал такое выражение от одной из женщин. Она сказала, что страшно жить, когда мужчины бегут из твоей страны, но еще страшнее жить в стране, где эти мужчины рядом. Поэтому что делать? Время рассудит.
Я с вами согласен, то есть тут какой-то нормы, буквы закона странно придумать, как вообще случай, конечно,
понятно.
Философский.
Это правда, Дмитрий.
Да, очень много странностей такого девиантного поведения, которое приходится сейчас осознавать. На Украине дошли до того, что объявили Чебурашку русским оккупантом. Вот такие плакаты появляются во многих киевских школах. Надпись гласит: «Если любишь Чебурашку, возвращайся в свою Рашку». Реклама на Первом, мы вернемся.
У вас обнаружены антитела к ВИЧ.
Заражаются бомжи, наркоманы, проститутки, гомосексуалисты. Этих категорий у нас просто нет.
Откуда,
это случилось у тебя в клинике, у тебя под носом. Ты отвечаешь.
Я этого так не оставлю. Ну, хватит молчать уже, домолчались уже.
Вы представляете, что такое СПИД в маленьком городе у маленьких детей? Да там люди друг друга живьем жрать начнут.
Давайте обратимся через газеты, объясним им все.
Ты наивный или глупый?
И что, с нами будет?
Если вирус попадет в банк донорской крови, он заразит тысячи, через них миллионы.
Здрасте.
Здравствуй, Никит. Иди ко мне.
Не подходи больше к тете Гелянь.
Ну что ж получается, идти подыхать? Разговор-то про детей.
Вирус – это самый опасный враг, а ВИЧ – это самый опасный вирус.
«Нулевой пациент». Большая премьера. С 16 января на Первом.
А как его остановить?
Найти источник заражения нулевого пациента.
Кагацел уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса. Поэтому Кагацел – высшая противовирусная мера.
Платите меньше. В Пятерочке всегда есть скидки. Батончик Пикник Биг – 44,90.
Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Две капсулы в день. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
Нам полноценную жизнь, пожалуйста.
Минсе. Жизнь без паузы.
Теле2 не Санта. У нас Новый год не раз в год, поэтому подарок каждый месяц вас ждет. Станьте нашим абонентом и каждый месяц получаете в два раза больше гигабайтов интернета. Теле2. Другие правила.
Миллионы людей выбирают Фитолакс, послабляющие жевательные таблетки на основе фруктов. Попробуйте новинку. Фитолакс мармеладные ягоды. Всего одна на ночь для комфортного облегчения утром. Не вызывает спазмов и вздутия. Фитолакс от Эвалар.
Когда планировка ставит в тупик, нужно просто решиться.
«Оциан» поможет полным каталогом скидок на новостройки и информации об отделке квартир. Все о новостройках, чтобы просто решиться.
Мультискидки в «Дикси». Скидки до 70% в каждом купоне. Только в «Дикси».
Индейка «Пава Пава» из экологически чистого края России рекомендована детям.
Программа «Больше» от Теле2 – это мультивселенные скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок – момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шопинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
В «Снежной королеве» зимняя распродажа. Скидки до 70% на все.
Дарим бытовую технику. Стильная кухня.
Когда планировка ставит в тупик, нужно просто решиться. «Оциан» поможет проверенными застройщиками и большой базой отзывов о ЖК. Все о новостройках, чтобы просто решиться.
Платите меньше в «Пятерочке» по акции 1 плюс 1. Сосиски клинские 159,90.
Вкусно не у того, кто хорошо готовит, а у того, кто выбирает вкусное. Вкусно там, где вкуснотеево.
МХАТ Горького представляет «Волшебная сказка для всей семьи». Премьера «Золушка». 14, 15 и 29 января. МХАТ, Тверской бульвар, 22.
Новый год – время волшебства. И выгоды! В аптеках Горздрав Бипантен, Ринза, Фистал и АЦЦ Лонг со скидками 10, 15 и 20%. Горздрав – сеть выгодных аптек.
В Петелинке все курочки-перфекционисты. Питаются только зерновыми кормами, никогда не используют гормонов роста и вредных добавок. Да, это высокие стандарты Петелинки. Петелинка – чистые продукты без вредных добавок.
Когда планировка ставит в тупик, нужно просто решиться. «Оциан» поможет полным каталогом скидок на новостройки и информации об отделке квартир. Все о новостройках, чтобы просто решиться.
Мультискидки в «Дикси». Скидки до 70% в каждом купоне. Только в «Дикси».
Программа «Больше» от Теле2 – это мультивселенные скидок и бонусов для каждого дня. Кофе в подарок – момент. Просто за то, что вы наш абонент. Шопинг, кино, доставка еды активируйте легким движением руки. Приятные моменты пусть длятся дольше. И каждый день станет лучше с «Больше».
Ведущая нашего специального проекта «Мы живы» Марьяна Наумова в этот раз отправилась в подмосковный Реутов, где проходят реабилитацию наши бойцы, получившие тяжелые ранения и нуждающиеся в протезах. Давайте посмотрим, как это было.
Историю Василия и Артема мне рассказали мои знакомые. Василий – боевой командир, Артем – рядовой боец. Оба с 2017 года защищают свою землю от ВСУ. Бок о бок прошли много тяжелых боев.
Марта, то есть мы наступали на Авдеевку, был приказ, то есть взять позиции, ну, чтобы могли мы дальше продвинуться.
Мы уже дошли до их позиций, но в это время начался сильный артобстрел.
У меня прилетела 80-я мина. Мина попала, да, четко в ноги, то есть как бы вообще, ну, не оставила мне никаких шансов.
Я помню, что только вспышка, оглушение, взрыв. Упал уже, ну, вроде как я потерял уже сознание в это время. Я пришел в себя, уже почувствовал эту боль. Чуть-чуть на повернулся, как раз увидел там, что мой командир же тоже раненый, такой же, как я, в ремонт один в один, ну, он тоже с нами.
Ну, иду как бы на поправку, восстановление. Надеюсь все-таки, что года через пол уже все, встану я на ноги, ну и пойду.
Хочется встать на ноги, встать на протезы и защищать обратно всю республику. Луганск и Донецк тоже. Все мы заодно.
Мы приехали в Реутов. Здесь герои наших сюжетов Артем и Василий начинают осваивать свои протезы.
Это нелегкий путь, сравнимый с каждодневными тяжелыми тренировками профессионального спортсмена. И, конечно, это важный этап в жизни ребят, который мы не смогли пропустить.
Вот и приехали.
Вот, Марьян, мы пришли в протезное предприятие, протезный центр, где мы проводим с Артемом как бы много времени, восстанавливаемся, реабилитируемся, то есть, ну, становимся на протезы, которые, то есть, как бы мы, ну, ждали долго, которые нам сделали. Ну, вот, то есть, пойдем, ну, дальше будем становиться, смотреть.
Сделали вот такие протезы, чтобы человек тоже хотя бы просто в брусьях стоял, научился двигаться. Хотел спутаться, так что
дальше.
Аккуратнее, не торопись.
Бывает иногда, ну как, вспоминаешь это все, понимаешь, что уже ничего не изменишь. Надо жить дальше, тренироваться. Сейчас-то уже более-менее так, ну как бы... И понимаешь, и чувствуешь, насколько это сложно. Все равно, это, как сказать, радостно становится, когда... Я когда встал первый раз, тоже непривычно.
Занятий, допустим, этих не сразу там встал и побежал, там пошел на этих протезах. То есть смысл сделать сейчас там первые шаги, как бы почувствовать, попробовать, там, ну, дать какую-то нагрузку, посмотреть, какой будет эффект.
Я жить хочу, ходить, быть полноценным. Также жена, ребенок тоже. Ну, нельзя просто вот так вот опустить руки и там спиться, не знаю, еще что-то.
Многие ребята, которые там получили ранения, они все там начинают там, да вот там мне тяжело жить, да не, пацаны, да не тяжело жить. Тяжело жить, когда такое вот происходит, то есть принять это все тяжело. Но и все же как бы духом не падаешь, ну как бы идешь вперед, то есть не в зависимости там, да больно, да каждый день больно, но ты жив остался, поэтому как бы вперед и вперед только, и поэтому не надо, ну, падать там духом.
Получается, здесь делаете протез, да, и там мы видим, как ребята тренируются.
Да, здесь у нас есть школа ходьбы, но этого недостаточно. Мы направляем в реабилитационные центры, где они проходят реабилитацию уже с врачами.
Марьян, ну вот здесь вот присутствует такой флаг, получается, ребята, те, которые приезжают протезироваться, там теряют ноги, как бы у нас на Донбассе, вот они здесь все как бы расписываются, видишь, здесь вот есть и 100-я бригада, как бы из ЛНР, тоже 6-й казачий полк, как бы. Первая МСБ, ЛНР есть ЛНР, вот второе МСБ, пятерка есть наша, ДНР, то есть, поэтому, как бы, вот такой вот знамен, то есть, как бы, есть здесь, но не забывают о ребятах, как бы, о пацанах, как бы, приятно тоже довольно-таки.
Ребят, на наш сайт «Мы живы» нам пишут наши зрители письма бойцам, солдатам. Приятные слова, поддержки. Я вот тоже вам хочу передать несколько писем.
9 августа смотрел на передачу о вас, героях, на которой, несмотря ни на что, продолжаете бороться и заниматься спортом. Я горжусь вами, настоящие мужчины. Ну, такие вот теплые слова нам пишут люди, которым не все равно и которые нас поддерживают. Поднимают боевой дух, моральное состояние. Приятно знать о том, что люди с тобой давно происходят.
Вась, прочитаешь?
Хочу написать всем нашим солдатам, ребятам, мы с вами. Мы вас ждем, все вас ждут, ваши родные и близкие, даже те, кого вы не знаете. Где-то среди вас мой будущий муж, я тебя тоже жду. Ну, как бы тоже, да, видите, девчонка как бы написала с таким как бы оптимизмом, ну, как бы, ну, приятно, но возможно все, конечно. Ну, много холостых ребят, еще молодых довольно-таки, которые приходят, как бы. Но я думаю, очень было бы приятно, так кто-то письмо посмотрел, открыл там такие новости, ну, как бы. Хотелось бы жить, наверное, стремиться, чтобы все-таки удивить девчонку.
Как-то вот прочитала недавно одну мысль, что общество – это свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал. Так вот, мне кажется, что нашим примером мы доказываем несколько иное, что наше общество – это стена, это опора для тех, кто, рискуя собственной жизнью, оказался в тяжелой ситуации, кому сейчас так нужна поддержка и кто так хочет жить. И мне приятно, что наше общество такое, и я вами горжусь. Новости на Первом канале.